Итак, мы начинаем трехдневный семинар. Будем общаться и обсуждать очень глубоко науку взаимоотношений. Утраченная наука. И, собственно, от этих знаний будет зависеть все остальные аспекты нашей жизни. Это личная жизнь, общественная деятельность, социальное положение, профессиональная деятельность, все основывается на этом знании. Почему мы говорим, что это знание утрачено сейчас? Потому что основано на мире. Это прежде всего платформа мира. Без мира невозможно установить счастье, написано в древних веках. Это первое, что требуется человеку, мир. И мы живем в век сложностей, разногласий, разных мнений, противоречий. Мы к этому привыкли. Мы рождены в этих обстоятельствах. Эти противоречия, эти различные мнения, столкновения проникают глубже и глубже в нашу жизнь. И вплоть до того, что мы уже в мире с самим собой тоже жить иногда не можем. Это называется, мне иногда будет плохо. Я не знаю, что делать. Кому-то психологу или врачу, или бабке-гадалке, может быть. Но веды говорят, тут необходимы знания. Восстановить науку нужно о самом себе. Начинается с самоосознания, а потом мы уже сможем понять, как строить отношения с другими людьми, разных возрастов, разных уровней, мужчин, женщин, семье, здоровье. Это несложно, если знать. Но это не та наука, которую мы просто получим академическим путем. Поэтому, собственно, успех этого семинара будет зависеть не от того, что мы разложим какие-то понятные схемы, сделаем логические выводы, запомним информацию, затем применим. Так не получится. Это будет совершенно иной новый подход. У нас будет семинар медитативного характера. То есть в итоге мы должны получить результат. Уже здесь. Мы должны создать атмосферу глубокого мира и покоя, счастья. И вот этот опыт и поможет нам дальше. В этом задача и смысл для семинара. Почему мы объединились здесь, в этой деревне, в мирной, для того, чтобы 3 дня общаться, для чего? Чтобы эту атмосферу создать семинар. Я буду здесь в качестве ведущего, вести эту программу, тему за темой, раскрывать, общаться. И должен быть результат. Я не заинтересован в том, что в академическом преподавании я не преподаватель. У меня нет ученых степеней, у меня нет никакого особенного высшего образования. Но я изучаю науку взаимоотношений уже 30 лет на основе ведических книг. И там говорится, что чтобы изучить эту науку, необходим духовный наставник, учитель. Не путайте, пожалуйста, с религией, с священниками. Это прообраз такой, больше современный, так называемый. Прообраз. Учитель должен передать знания из сердца в сердце. Вот такой метод мы будем применять в эти дни. И, собственно, мы с вами имеем огромный гигантский потенциал внутренних энергий. И как же мы обнаружим это в себе? Как же мы раскроем? Потому что если мы раскроем в себе и в других, то не станет очень интересно. И нам очень интересно будет общаться с этим. Например, если кто-то узнает, что вот этот человек, с которым мы недавно познакомились, очень богат. Вы думаете, о, как мне повезло, я с ним познакомился. Я не знаю, что он богат. Или он, возможно, доктор наук. Вы тоже сами скажете, о, правда? Я с ним уже познакомился. Вот очень хорошо, что с ним познакомился, он доктор наук. Или он какой-то очень прославленный, то есть у него есть какие-то достояния. И он сразу обретает целый интерес, потому что интересно же общаться с ученым человеком. Интересно общаться с талантливым человеком. Интересно общаться с человеком огромной добродетели и мудрости, столько знаний есть, столько опыта жизненного. А если этого ничего нет, интересно, скучно нам вдвоем. Если нет развлечений, нет выпечки, ну о чем говорить, собственно? Нет особых талантов, нет особых знаний. Мы одно и то же говорим, уже знаем все привычки друг друга, уже надоели порядком все эти вещи. Либо другой пример, у человека есть эти достояния, но он их держит при себе, скрывает. Это называется общаться со скупцом. Он богатый, но не показывает богатый. Он будет рубящий, он, знаете, у него другие цели. И вот мы с вами иногда подобны таким людям, говорит в советах. Если мы не знаем о своих возможностях, мы становимся скупцами. То есть мы-то богатые, вообще-то на самом деле, души это люди. Но по природе стали купцами, не раскрывали душ, мы боимся лезть кому-то в сердце, в души и не позволяем близко позволить кому-то проникать туда же. Мы не искали просто доверия к этому. Ну что вы делаете? Если у нас есть что сказать на сердце. И мы не говорим, это через сердце отмирает как-то, атрофируется. Потому что не используется. Здесь вот ноги не ходят на ногах. Вы почувствуете, что через неделю вот там трудно вычитать надо, конечно. Атрофируется, мышца не используется никогда. И это касается даже разума, человекоспособности человека, если художник не будет постоянно занят деятельностью, он утратит свой талант и способность, музыкант не будет постоянно практиковать, он утратит свои способности. Если у нас есть на сердце что-то, и мы не можем найти применение этому знанию, этим ценностям, они тоже как будто становятся и не нужны. А более того, нам даже трудно с этим жить, потому что кому-то нужно, кто-то поймет. Как я все равно сказал, все тут сюда сумеет. Вы знаете, когда он сказал это? Когда построил самый великий храм. Самое великое дело совершило всю историю, библейская история. Соломон сделал самое великое дело, построил храм неслыханный. Весь мир строил с ним. Это был удивительный царь, потому что не было ни одного врага. Все приплекались к его разуму и помогали ему со всего мира строить этот храм. Это был храм мира. И почему же он так разочарован, царь Соломон? Когда пришло время его смерти, и он должен был передать наследство своим сыновьям, он увидел, что его сыновья не могут жить в мире. Они разбирают на части его наследства, они даже не понимают, что он сделал. У них недостаточно способности, чтобы даже оценить вклад своего отца. Потом он сказал, бесполезно все это, суета, суета. Если вы сделаете что-то очень великое, люди просто даже не поймут, что вы сделали. Не заметят это. Такой смысл все это делать. Иногда мы должны какие-то вещи у нас есть, знаете, внутренние, какая-то глубокая в сердце вера. Но мы боимся говорить об этом. Не все это оценят никак. А есть другой пример в басне Крылова. Лиса. Прыгает за виноградом. Лиса виноград называется. Она хочет достать, а он висит высоко. Она прыгает, но не может достать. Вот когда нож устает, и сил выбивается, она интересный вывод делает. Говорит, а что от него толку? Он все равно зеленый только оставил надежды и свою любовь, даже попробовав. Она становится как бы цинником. Вот эти характеристики все это есть. Поэтому, что говорит Федор, познай самого себя. Но как? Вообще не так возможно. Только наука взаимоотношения. Общаться так, чтобы эти ценности всплывали. Это удивительно, что в определенной атмосфере они всплывают сами. Ну, вообще детям жалко. Но бывает, что по случаю праздника не жалко. Просто праздник, радость такая, что все начинают тратить. Это не жалко, вот в этой ситуации не жалко. Вот в определенной атмосфере мы раскрываемся больше. И веды говорят, что существуют различные типы людей, разного типа сознания, и не все они принадлежат к человеческой форме жизни полностью. Хотя форма человеческая, но сознание может быть развито. И первое. Первый тип – это Тару. Тару. Кали – это санскрит. Тару означает растение или дерево. Кали – подобное. То есть человек подобен дереву, растению. Это заблокированный разум. Ему трудно выразить свои мысли, очень сложно проявить какие-то способности к творчеству, допустим. Ему трудно понимать других людей, он боится, он не понимает, он очень скован. У него куча комплексов, сознаете. Он всего боится и всем страдает. Он скован, как дерево. Если общество попадает, он не знает, что делать, что делать. И эти люди склонны принимать интоксикации, потому что вот тут как будто блок этот уходит. Начинают расковываться, говорить всякую ерунду. И люди говорят, о, лучше ты молчал вообще. Ну, сейчас ты выпил, и начинаешь просто глупость нести. Вот когда ты выпьешь, такой дурной становишься вообще. Это вот та рука. А когда не трезвый, там не о чем поговорить. Потому что как-то монотонно работает, так действует зимой, летом. Не знаю.
отличается по делу прочее.
Если его спросить, он понятия не имеет, зачем он живет. Второй тип выше. Это мацья. Мацья. Кая. Мацья — это рыба. Сознание подобно рыбе. Это наблюдание, как рыба живет. Она. У нее главное — это рот. Ее жизнь. Это активная составляющая. Тут стабилизаторы плавники. Тут два таких телескопических глаза. И главное вот это. Вот она наблюдает, что повернет к ней по жизни. И все, что к ней твой, оп, хватает мое. Оп, еще мое. Оп, еще мое. А если что-то мимо проплывает кому-то в рот, расстраивается. Обижается. Замечаете, что очень много вокруг обиженных людей, хотя причины особенно нет, обижательные. Что просто мимо что-то прошло, и ему уже плохо. У кого-то удача, у меня проблемы. Кому-то плохо, мне легче. Мать какая. Ничего себе, дуракам это не говорят. Завидуют, так вот смотрят. И они обижены, обижены, обижены. Это выражает то, что они все время критикуют, критикуют, критикуют. Там плохо, там плохо, там управление, там недочет. А если их спросить, что ты полезного делаешь, я вот только беру по жизни. Я ничего не отдаю, только хватаю, успеваю только хватать. Когда что-то есть. Мафия. Третья категория выше. Пашу. Пашу Кая. Пашу животное. Животное, оно выше сознания, чем растение или рыба. У них есть средства передвижения, вот ноги. У них даже есть когти, это самооборона, они лучше устроены в этом плане. Сильнее в эволюционном смысле слова. И они агрессивны становятся в борьбе за объекты чувственного наслаждения. За пищу могут глотки друг другу двигать. За самку могут тоже сам продырявить рогами, когтем распороть брюхо друг другу. Они не контролируют чувства, когда перед ними объекты, не забывают, что они, собственно, одного рода, одного вида, они становятся врагами. Как если Тургенев рассказ называется «Друзья». Мы читали, в школе преподавали. Ну, еще в младших начальных классах. Наверное, забыли, я напомню эту маленькую историю. Друзья про двух собак. Две собаки в одном дворе живут, у одного хозяина. И вот одна собака в другой двор сбегала и послушала там лекцию, семинар. Тоже по многим взаимоотношениям, видимо, была. И там говорилось о дружбе. Дружба. Как это важно, как это направляющее. Что друзья, они вот в огонь и в воду друг за друга. Он так вдохновился, этот пес, пришел к себе во двор и к своему, значит, напарнику обращаясь: слушай, Тузик, я бы только что с лекции, семинар, и там вели про дружбу. Давай дружить. Это что такое дружба, Бог объяснил? Ну, дружба — это когда вот в огонь и в воду, вот когда ты из меня, я за тебя, не за всех, все за одного. Тут тоже Тузик вдохновился. Давай, конечно, давай. Это же здорово. И они в обнимку потекли и стали дружески беседы вести. Растекло в них сердце и чувство, все, начинают признаваться, лизаться друг другу в любви, в дружбе, в вечной. И тут хозяин вышел на порог с одной костью. То есть два тузи кобик и кость одна. И бросает. И мгновенно сладится, уши. Рвали хвосты, крутили, ноги кусали. Ну, как-то кость тоже драли, потом снова вспомнили. Так, а что вы там говорили? А, вот так, дружба. И снова любви. Вспоминаю, все пришло. То есть иногда мир, иногда война. Мир, когда нечего делить, мир. Когда нечего делить, простите, война. Это я не уступлю. Они очень опасны в агрессии. И за деньги люди сейчас тоже могут убивать друг друга. Пашу Кая называется. Четвертая категория называется преда. Это Кая. Прета — это привидение, дух. Очень вредное существо. Я читал в Гаруда Пуране, что если человек совершает что-то злое, вот бывает такое, что вы не хотите этого делать, а вы все равно делаете. Вот какая-то сила вас толкает, вот какие-то желания пробуждаются, вы не знаете, как с этим быть. Вы знаете, что это плохо, и все равно делаете. Как сказать, это под влиянием преда. Если у человека появляется такое желание, греховное, оно усиливается при этом. В какой-то момент вы это сделаете против собственной воли. Это очень интересная психология. Особенно на явно видимо в сумасшедших людях. Они очень доступны в этой энергии. А мы с вами не сумасшедшие, здоровые, у нас процесс более постепенный. Прежде чем вы станете орудиями, нужно время. Но он связан с желаниями нашими. Итак, при этом означает, это человек, который играет любую роль, он мастер. Он хороший актер. Он для вас будет каким вы хотите. Он будет опрятным, культурным, образованным, обаятельным, красивым. Он будет соглашаться с каждым вашим мнением и прочее, прочее, прочее. Но он вас в конечном итоге обязательно уманит. Это при этом. Это не друг. У него есть это желание его дать. Он делает просто тонким, изысканным образом. Это при этом. И пятая категория, самая страшная и самая продвинутая в этом списке. Могущественный ракшас. Ого, страшное слово. Это страшно становится, когда произносит ракшас. Вы не видели ракшаса? Вот поэтому вы не боитесь этого слова. Если вы ракшас один раз увидели, я просто пройду, но все здорово, и где ракшас? Не уже ракшас. Что вы, что? Не дай Бог вам увидеть такого ракшаса. В личных отношениях. Ракшас означает титан, демон. Он не терпит никаких возражений. Его главная роль внушать своей силой страх и ужас на него. И управлять таким образом, чтобы люди подчинялись, главное держать в страхе. Своей силой, своей уверенностью, своей жестокостью, чем угодно. Ого, это ракшас, это людоед, это кто-то. Вот такие мощные титаны, которые считают, что я не сам здесь Бог. Если вы имеете мнение отлично от моего, вам не повезло. Вам просто не повезло в жизни. Судьба у вас такая. Вы кончите лагерями, вы что-то еще. Потому что я здесь главный. Мое мнение выше всего. Вы просто прав никаких не имеете передо мной. Это он так думает, он так не говорит, может быть. Иногда он это говорит открытую, но чаще всего по-другому, закон говорит. Впрочем, опираясь на какие-то вещи придуманные. Основание какие-то выдвигает. Но цель его именно вселять страх в сердца людей. Вот таким образом он влияет. Не любовь, не мудрость, просто сила страха. Эти пять категорий не относятся к человеческим, говорится, годам. Так они называются. Растение, рыба, животное, дух и дело. Вот такие типы. Но мы сегодня поговорим о человеке другого порядка. И вы сейчас узнаете, что значит другого порядка, хотя структура у этих людей у всех одна. И у нас с вами, и у них одинаковая структура, устройство. Мы сегодня именно посвятим этот вечер, чтобы немножко разобраться в принципе этого устройства. Что такое человек? Кем бы он ни назывался, структура одинакова. Разве только в том, как он и пользуется этой структурой. Например, нож в руках домохозяйки – полезный инструмент. А в руках убийцы – видите, опасный инструмент. Один и тот же предмет зависит от ума настроения хозяина. Какова его воздействие? Хорошая вещь или плохая вещь? Также и наше человеческое как бы, тело и структура – не хорошая, не плохая вещь, полезная вещь в хороших руках. И в других руках она становится ужасной. Потому что человек не просто животное, он разумное животное. Это опасно. Видели тигра? Я ведь был близкий дядя, мельком, слава Богу. Нам посчастливилось, что тигр нами не заинтересовался особенно. А представьте разумный тигр. Это во многом сказано. Поэтому человек считается, если он не обрел именно высшую природу, духовную природу, он все еще опасен. Мы начнем описывать устройство человека с обычных, простых, очевидных вещей. Они не будут требовать доказательств даже. И постепенно будем с вами углубляться в этой медитации в себя. Вы иногда будут что-то вас спрашивать, вы не будете стесняться, будете говорить, что думаете вслух. Неважно, что думать, это делать. И теперь я вас спрошу, какие у нас есть органы восприятия, их 5. Органы чувств. Вы их просто перечислите, я их запишу. Да. Как вы называете глаза? Зрение. Еще что? Обоняние. Осязание. Слух, да. И вкус. Вот 5 названий. И веды называют эту структуру,
которую мы сейчас будем показывать, колесницей.
Веды всегда даются знания при помощи образов. Вот в прошлом наука передавалась при помощи образов. Сейчас это утрачено, потому что отношения утрачены. Сейчас есть просто какие-то персональные схемы. И чаще всего, когда мы получаем какое-то знание, мы не очень заинтересованы в самом докладчике. Тема интересна, а человек, я не знаю, не важно какой, важно, чтобы он изложил нормальный доклад. Это называется имперсональный подход. Ведок нет, никогда такого не существовало. Личность. Мы должны прежде всего понять, что мы от личности получаем знания и информацию от личности. Вот у личности есть 5 органов восприятия. У каждого. Они уже работают, уже включены, оживлены. Они живые, эти чувства. Глаз. Видит, ухо слышит, нос обоняет, кожа осязает, язык чувствует вкус. И они имеют такой блуждающий режим поиска. Пока вы не наберете программу, как в интернете, и не нажмете поиск, они просто блуждают. Вот как этот глаз выйти на улицу, он туда смотрит, сюда, он просто блуждает по всему, как отдыхает, никуда не бьет. Но здесь программа поиска. Например, я вижу, как бомжи в России. Они утром выходят на улицу, но они не блуждают, у них есть работа. Они ищут стеклопосуду. Или брошенные, потерявшиеся деньги за ночь. Они вот утром все рано-рано должны проверить, что люди вечером что-то могут терять, там гуляют, все такое. И у них точная концентрация, это точно, что искать. Это программа поиска. Глаз уже работает целенаправленно. Но если программа никакой, она просто блуждает. Ухо, глаза, обоняние, осязание в таком блуждающем порядке. Просто интересно потрогать, интересно посмотреть, сравнить с чем-то. Но стоит увидеть, что это очень привлекательное. Немедленно орган восприятия фиксируется там, привлекается в наше сознание для оценки. То есть пока мы не обратим внимания на что-либо, оценки трудно оценить это. Подобно тому, как если мы невнимательны друг к другу, нам трудно понять другого человека. Это вопрос внимания. Насколько мы сосредоточены только на объекте. Когда ты учился живописи, наша группа была очень отстала, ее даже хотели расформировать, то есть разочаровались весь состав педагогический в этом наборе. И дело было серьезное. В полном упадке была наша успеваемость. Мы сами были крайне настроены, что парень такой тоже. Все. Если люди скажут, как получилось, что вся группа оказалось в таком состоянии. Точно. И к нам уже пришел сам директор заведения и сказал, ваша группа, она не соответствует как бы нашему уровню нашего заведения. Вас придется расформировать в разные группы. Вас больше не будет существовать как группа. И тут мы стали жаловаться, мы хотели поставить за себя. Мы сказали, это не в нас только дело. У нас педагог плохой. Но на самом деле он был не очень хороший педагог. Он, собственно, и привел нас в упадок. Он нас разочаровал, мы потеряли веру в себя, нам стало неинтересно. Но все, что это требует, мы делали через силу. Без интереса. И, конечно, в мире творчества невозможно что-то без интереса хорошее сделать. Но мы об этом все рассказали директору. Он был добрым человеком. Посмотрел, говорит, хорошо, последний шанс вам дает. Я приглашу, говорит, очень талантливого человека. И так, для вас, и для художников. Вот для вашего познакомства вообще. Вне всякой программы. Вот там свой страх и риск. Мы так все сполошились. И стыдный художник. Талантливый какой-то видный, известный деятель вообще культуры, искусства. Он до сих пор мой учитель. Этот человек. Я как судьба послала мне такого человека. Я как сейчас помню, вошел, такой маленький и такой, знаете, радостный, такой от него свет, талант, знаете, он во всем. Вот красоту вот видит, вот он чувствует, ему все это нравится, знаете. Каждый ему интересен, так внимателен. Такого не было. Нам давали задание, потом смотрели на наше задание и говорили, два, три, уходи. И вот так вот, не персонально. А он сказал, говорит, ну, делайте, вот, упражнение. И мы что-то мажем, сидим. Без вкуса, без интереса. Надо, значит, надо делать. Оценка нужна. Он подходит к первому и говорит, что ты делаешь? Ну, вот задание выполняю. Тебе нравится? А зачем ты делаешь? Ну, такое задание. И каждый сказал то же самое. Не нравится, не хочу, не люблю, но надо делать. И вот тут интересная вещь. Он сказал, так, все, рассказывайте все это. Идите все на улицу. Ищите любой, который привлечет за красивый предмет. Любой, который привлечет ваше внимание. Заинтересует вас. Это может быть кора дерева, камень, кусочек стекла, не знаю, там, какая-то старая мягкая бумага, может быть, знаете, затекшая там, всякими пятнами. Для художников это все интересно. Лифт ваш из дерева, все что угодно. И принесите сюда. Полчаса. Все знаете, думаете, ну что за странное задание такое. В программе не было такого, что ходили по улице, искали все эти отбросы. Учебные задания. Но мы так с улыбкой пошли искать, кстати, на помойку все пошли искать. Потому что много дешево, что искать. Я ощутил кору дерева. Там на Дальнем Востоке растет пробковое дерево. А строго, если кору так вот отломить, внутри там необыкновенные всегда густотворы, знаете, вот что-то вот невероятное. Вот очень интересно рассматривать. Я принес лучи коры, и все стеснялись тоже. Не кто-то пробку от бутылки нашел тоже, кто-то еще, кто-то этикетку, кто-то старый спичный коробок. Кто-то больше пескал еще принес. Все смеялись, все друг на друга. Когда увидели, что мы что принесли, наши интересные настоящие. Говорит, вот теперь разглядывайте то, что вы принесли, это же вам интересно. Вот, и потом все ваши ассоциации и впечатления выражать на бумаге. Начинаем. И можно расслабиться после этого задания. И когда стали работать, все удивились, что мы читаем, что мы делаем. Никто даже такого не ожидал. Все такие разные, все такие индивидуальные. За одно занятие. Через 2 недели наша группа показала результаты выше всяких программ. Программу старших курсов мы стали уже понимать вполне. А что называлось, что медитация. Внимание. Любую вещь, если внимательно будете разглядывать, вы найдете в ней что-то интересное. И вот это очень важно. Когда вы видите что-то интересное в ком-то, человек оживляется. Он понимает, что он интересен. Он пробуждается. Новое открывается способность. Он даже сам не знает, как это происходит. Это происходило с каждым из нас в том процессе. Это задача общения, взаимоотношений в искусстве, в культуре, в науке, в семейной жизни. Жить с интересом друг другу. Не сикаем. А мы имеем сейчас другой опыт, что мы надоедаем друг другу. Любили, а потом стали ненавидеть. От любви до ненависти мы сделали шаг один буквально. И все. Все разрушено было. Как это случилось? Это фильм абсурд. Но пока вот просто наши чувства, и чувства стремятся к объектам восприятия. И этот поток идет куда-то вглубь. Вот куда он идет? Тот, кто знает, молчит. Тот, кто не знает, говорит. Что здесь есть и такие у нас гости, которые знают уже эту тему, другие первый раз слушают. Верно же? Первый раз кто-то пришел, поднимите. Кто первый раз? Я же говорю, вот они должны говорить сейчас. Куда этот поток информации поступает? Ну, мозг — это анатомия. У нас сегодня психология больше. Вот вы ум сказали, там ближе, да, так и запишем. Ум работает в мозге. Не мозг, в уме. Ум — это тонкая энергия. И на санскрите называется манас. От этого слова человек, ману. То есть мы люди с вами, животные живут на уровне чувств, индрия, индрияни. Также животное, от слова живот. Это пища, переваривать есть. Все, это животное. Это вот его уровень сознания. Человек вроде ума. Man, по-английски еще. Ману, практически, людей. Наша жизнь вся протекает на уровне ума. И проблемы именно вот здесь будут. На этой платформе. У вас здесь проблем нет. Здесь просто инстинкты. Выше проблем тоже не будет увидеть. А вот здесь... Между тем и другим. Большие противоречия в уме. Горе-то от ума. Грибы это написал. Горе от ума.
Все проблемы только у меня. Не думайте, что проблема где-то еще находится. Вот йога с этим работает. Если мы хотим научиться совершенству, то прежде всего нужно сделать совершенно ум человека. Мы объясним, какая функция ума. Представьте, сколько информации поступает туда каждую секунду. И он работает непрерывно. У него нет ни секунды времени, чтобы заняться чем-то другим. Если он даже что-то не воспринимает, то он в уме думает, вспоминает, какой спит, сны, крутит какие-то картины. Всегда он работает, он не спит никогда. Его функция – принимать только приятное чувство. Любую приятную информацию он примет. И любая неприятная информация он ее отталкивает. Принятие – отвержение. Принятие – отвержение. Заметьте, приятное. Он не отличает, полезно это или вредно. Для него важно только приятное или неприятное. Это его область. Функция. Если приятен, скажем, приятно водка, как опьянение, ум примет это чувство. Как чувство примет, хорошо. Такое приятное опьянение. И если горькое лекарство, ребенок отвергнет его. Хотя оно необходимо ему, но ум скажет, не принимай, неотвратительно, горько, вкусно принимает. Часто это касается денег, встречаем по одежке, отправляем это по уму. Можем ошибиться. Или вообще очень прекрасный одет, но качество не соответствует. Бывает наоборот. Ну, видите, то есть чувство и ум могут ошибаться легко. Сюда же относится любое злоупотребление, это наркомания, алкоголизм или проституция, все, что вот преступная деятельность, все основано на вот этим взаимоотношениях. Ума и удовольствие. Мне хорошо, мне приятно, и я это принимаю. Знаете, как мы силен. Что алкоголику очень трудно уже бросить. Курящему человеку очень сложно освободиться от зависимости. Не говоря же о наркотиках. Не такая сила ума. Раз попробовав этот вкус, очень трудно оторваться от него. Это могущество ума. Это не полное представление об уме. Ученые говорят, что мы пользуемся с вами примерно 20% возможностей ума. Обычный средний человек, но я не согласен с этим. Лично мое мнение другое. Я думаю, мое мнение опирается на веру и опыт. Может быть, 2% человек использует современные способности, а это успевающий человек. 2%, я думаю, максимум. Обычный человек, может быть, использует 0,5, 0,3, 0,2% возможностей. Сейчас я объясню, сейчас вы сами говорите. Большого слона в Индии привязывают на тоненькую цепочку к дереву. И когда вы боитесь, говорите, бойтесь. Он ни за что не пройдет эту цепочку. Вы так посмотрите на рост слона, на эту цепочку, на это дерево, подумайте, так он вместе с деревом уровень пройдет эту цепочку. Говорит, нет, он обучен. Он даже не попытается это сделать. Как же он обучен? Ну, маленький слонок. И он привязал эту тонкую стальную цепочку, он не мог оторвать. Он пытался, снова. И буквально через неделю-другую он сделал вывод в уме. Невозможно. Все, я пробовал, невозможно. И вот он стоит теперь спокойно. Уже вырос большой, но так же думает. Он обучен. Он не использует. Даже 90% своей силы, даже 99% своей силы не использует. Что это в принципе невозможно, даже не пытается. Поэтому когда мы говорим публично, такие термины, как абсолютная истина, люди как склонны голову пускают, как пустой зуб. Это непонятно. И никогда не было никому понятно. Это еще Пилат спросил Пилата. А что есть истина? Ты что, знаешь истину? Что? Никто не знает истину. Это же все уже признали, что никто не знает истину. Верно? Мы так и думаем. Зачем вообще напрягать мозги в этом направлении? Но в процессе семинара мы увидим, что на самом деле абсолютная истина ближе всего к нам для понимания, чем относительная истина. Все наши отношения портятся потому, что существует относительная истина. Именно она является причиной всех проблем. Относительная истина означает, что это хорошо для меня, А для другого это уже нехорошо. У каждого своя истина. И вот тут возникает проблема. Относительно любовь называется. Ради любви к себе я могу навредить другому человеку. Ради любви к своей семье могу обманывать другие семьи. Ради любви к своей нации могу обидеть войну другой нации. Вот в чем мы имеем дело. Вот в чем проблема. Абсолютная жизнь – это любовь ко всему живому. Говорите, что это любовь, это любовь, это каждое живое существо. Это совершенно естественно. Ну, вы думаете, ваша такая истина. Кто знает вообще? Ну, зачем вы говорите? Итак, ум может гораздо больше, чем он думает. Не путайте, пожалуйста, это с самомнением. Вы должны знать наш потенциал. Но так должны знать, как идти к этому потенциалу. Например, если человек упал в том углу, мог он подняться на песок? Он должен подняться там, где он упал, не там. Вот это правильно, адекватное представление. Не само мнение здесь имеется в виду. Он должен знать свой потенциал и науку йоги, возвышения. Как возвышаться? С любого уровня причем. На каком уровне не находился, должен знать науку, как возвышать свое сознание. Поэтому, чтобы возвысить сознание выше ума, нужно понять, что же находится выше ума. Кто не знает, говорит. Но все-таки вы знаете. Не ошибаетесь, второй раз уже. Разум. Совершенно верно. Будхи, на санскрите. Что важнее, мой вопрос к залу? Поступок или последствия? Важнее поступок или последствия? Последствия поступка важнее или сам поступок важнее? Поступок принимаем алкоголь. Последствия алкоголизм. Что важнее?
Последствия.
Последствия важнее, кстати. Он повлияет на поступок. Вот это разное. Если вы понимаете последствия поступка, это разное. Вот это Будхи. Ум, как вы сказали, не понимает последствия, только понимает приятно, неприятно. И само мнение имеет. А что, это хуже, что ли? А я и не пьяный, кстати. Качаете меня? А я и не пьяный. Это ум, все такое горкое, если вы его похвалите, даже не заслуженный ум, приятно, но согласитесь с этим. Он такой хороший человек, хотя ничего хорошего у вас нет. И даже, может быть, сам знаете об этом, что ничего мало хорошего у меня, но ум будет приятно. Это ум. А если скажете горькую правду, ему будет неприятно. Меня унижают, он скажет, оскорбляют. Это же правда. Вот ум имеет его характеристику, он себя прославляет. Это же приятно. Как вы сказали, все приятно, он примет. А неприятно, что это даже это полезно, он все равно терпит. Как вы думаете, насколько это приложимо функция ума, насколько она полезна к семейным отношениям? Мне приятен этот человек. Это женщина, я женюсь. А через 5 лет она уже больше мне неприятно. Потому что нет отложения. Это ум. Функция. Исходя как же иначе. А как? По-другому? Да. А потому говорить, как по-другому? Да, есть варианты. Как это лучше, чем это? Это Карл Маркс напутал. А вы знаете, кто такой Карл Маркс? Я в России недавно спросил молодежь в парке. Там был бюст Карл Маркса. Я спросил, знаете, кто такой? А они сказали, это композитор какой-то. То есть многие уже не знали просто. Но мы наши поколение, конечно, Карл Маркс, Энгельс, Ленин. Это завтра, да, это три единые абсолютно истины было. Не сомневается. Это он сказал, сказал, что услышали, он культуру изменил. Он сказал, что единственная причина брака – это любовь. Люди подумали, здорово. Потому что тогда они опирались еще на какие-то традиции, на необходимость, на какие-то связи. Да. А тут любовь. Вот так открыто, откровенно он заявил. Неплохо сказано, смело очень. Никакой философ смелый. Следует вывод отсюда, что как только любовь уходит, смысл брака исчерпан. Все, можете расстаться. Вот это все с этого началось. То есть Карл Маркс эту революцию устроил. Даже как сейчас мы видим, сексуальная революция, она продолжается. Это тоже просто было устроено искусственно. Вот вам не надо, но это можно стимулировать. И уже через 5 минут вы без этого не можете обойтись. Это стимулирование искусства. То есть физическая культура говорит, как раз мир, гармония, успокойся сначала, успокойся, успокойся. А другая культура возбуждает чувства. И как будто вот нужно, и нужно, и нужно больше, еще больше, нужно больше товаров, больше денег, больше удобств, больше какого-то материального прогресса. А в итоге мы внутри просто несчастны. Мы не знаем, как строить отношения. Где же любовь? Вроде и деньги у нас есть, и то есть, и другое есть. Где же счастье, конечно. Неподкупное. Ведь не купить его не за какие деньги. Нет. Итак, разум, его функция принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Ну, вот что ж такое благоприятное и неблагоприятное? Это зависит от своей жизни, которую ставит человек. Вот если я спрошу, какова цель жизни человека? Если вы слышите неопределенный ответ, значит, у человека нет строгих принципов жизни и точки отсчета. Что благоприятно, а что неблагоприятно. Вы это смотря как на это посмотрите. Нет, как Архимед сказал, дай мне точку отсчета. Я весь мир переверну. То есть сила воли. На что опирается? На смысл и цель жизни. А это определяется силой и могущество интеллекта человеческого. Внутренний. Чем выше цель человека, тем сильнее личность. Чем ниже цель человека, тем слабее, непостоянная личность. Как, допустим, в прошлые времена мы видели такие примеры из истории. Слово офицера. Мы знаем, мы помним, что такое слово офицера. Если офицер не сдержал слово, он не может жить. Он должен с честью уйти из этого мира. Он не позволит себе так с позором продолжать жизнь. Он не держит слово. Офицер? Знаешь, что? Как же офицер? Да он стоит за стрелью, если чем слово сказать. Ему не нужны документы, ему нужны расписки. Одного слова достаточно слушать. И он сдержит его обязательно. Это мощно, это могущество человека, это интеллект. Это разум, духи. Это традиция. Капитан корабля, если кораблит ко дну, он не покидал корабль. Он не соответствует до конца. О, какие люди были. Герои. Не то, что нынешнее время, помните? Богатыри не вы. А чем, собственно говоря, отличаемся? Просто у людей была высокая цель жизни. Абсолютно истина, об этом люди задумали всегда. Итак, разум принимает полезные вещи, а вредные вещи отвергает, видит последствия. Например, вы видите вкусное мороженое. Жарко в городе, вы ходите и видите тот самый эскимо. Глаз дает информацию в ум. Ум вспоминает, да-да, тот самый эскимо, вкус помню. Берем. Принимаем, это очень приятно, как раз охладимся. Давай сразу штуку 8. Чувствую, да, у меня есть такой позыв чрезмерный. Как бы жадность на фоне этой жажды. И страдание чувств, ум становится таким неконтролируемым. Бери, ешь. Но эту картину слышит и видит разум сверху. Он с чувствами не соприкасается, ему ни жарко, ни холодно. Он холодный. Вот ум соприкасается непосредственно, он реагирует на это, а разум наблюдает. И видит на экране команда глаз, видит эскимо, оценка ума 8 порций. И он спокойно говорит, ты что, с ума сходишь? Куда тебе 8 порций? У тебя горло забыли последствия. Ты так себе пищеварение испортишь, что постоянно будешь есть одно мороженое по 8 порций. Ты себя видишь, испортишь перед обедом, съешь 8 порций, ты не сможешь поесть. И у тебя зубы потрескаются. От такой пищи постепенно. И вообще ты не сможешь контролировать чувства, ты будешь есть так много сладкого, мороженого, лакомиться. И если он все эти аргументы сильно выдвигает, ум подчиняется, говорит, слушаю, господин, все понятно. Одну-две можно? Одну-две максимум, да, все, две порции. Что-то я разошелся на 8 порций, зачем? Сам. Я сам себя могу укротить, видите, чем разум. А если разум слабый, ну, он видит там 8 порций и говорит, я извиняюсь, простите. Я не хотел вмешиваться, конечно. Но мне показалось, что 8 порций это слишком. Пошел вон я отсюда. Я не знаю, как вы не запретите, вообще без тебя, конечно. Вы слышали такое от своего знакомого? А как же родители, а как же старшие? А, плевать на них. Если вы такое говорите, ну ваши дети могли такое сказать. Я без тебя знаю, иди отсюда. Мне уже 15 лет. Без тебя я так все знаю. Это вот чувство, ум и конфликт с разумом возникает. Итак, разум, он минимум его цель, минимальная цель. Чтобы иметь разум, минимальная цель нужна. Здоровый образ жизни, это минимально для разума. Критерий здоровый образ жизни. С этого можно начать. Вот это уже будет разумный человек, скажем, гомо сапиенс. Если он даже этой цели не имеет, это что-то из этого рода. Это отродье называется, это что-то другое. Поэтому хотя бы здоровый образ жизни. Не вреди своему здоровью, и здоровью других людей тоже не вреди. Это одинаковая концепция к себе и к другим. Так. Это минимально. Высшая платформа разума – это познание абсолютной истины. Так и написано в Ведах. Две цели есть в человеческой жизни. Здоровый образ жизни и познание абсолюта. Вот и то, и другое должно быть действовать. Ради чего должен быть здоров, то он нужно знать. Если нет еще высшей цели, я могу принести в жертву свое здоровье ради чего-то наслаждения. Но какой смысл жить в здоровом уме? Да лучше меньше проживу, но проживу полную силу, наслаждаясь жизнью, правда? Гедонисты все это осуждают. Целое направление существует. Поэтому если нет высшей цели жизни, человек сам скатывается сразу на платформу вниз. На уровень удовлетворения просто органов восприятия. Вкусно для языка, приятно для запаха. Они это все вот моделируют, все это комбинируют, выдумывают при помощи ума, различных комбинаций и все. А раздражители из ликвидующей армии привлекают мужчин и отпугивают комаров. Ну, две функции сразу. Вот это все придумано человеком, вот это функция ума, чувства, так и будет. Потому что ум, он тоже чувство, он как бы синтезирует. Всю эту информацию можно комбинировать, переставлять, соединять, разъединять, переворачивать. Ну, например, вы видите золото, видели гору, но по стене вы можете видеть золотую гору. Он может создать. Причем воображение будет настолько могущественно, что это будет сильнее, чем реальность. Вот в чем опасность наркомании. Вот это сила ума. Один молодой человек сказал мне, родители попросили пообщаться с ним. Он принимал наркотики. Ему было всего 16. С 15 он уже принимал наркотики. Родители беспокоились, попросили помощи. Я встретился с ним интересный мальчишка. Хороший, слава человек. Очень. Но вот, пристрастился. Я с ним просто стал разговаривать. Никаких ни наставлений, ни нравоучений. Обычно они не терпят. Наркоманы, им невозможно просто путем давления жить. Если он просто стал общаться, пытаясь понять, что за человек. Я удивлялся, как душевно, что человек-то хороший. Много хорошего. И вдруг он сам мне сказал, это сквозь сердце, говорит, вы знаете, мне не сложно отказаться от своих наркотиков, так и вы. Но дело в том, что без этих наркотиков жизнь становится ужасно серой, скучной. Интересно. Потому что там вы видите удивительные вещи, что создаются умом в сочетании с этой реальностью. Такого даже в фильмах нет. В каких самых современных голливудских фильмах нет аппаратуры, не заменит эту вещь. Это все смешно с реальностью, понимаете? Ну, там был случай в Владивостоке, когда я жил. В этом случае писала газета «Центральная». Там очень много наркоманов на Владивостоке. Это город портовый еще в то время. Там был черный рынок в те времена. И даже оружие можно было купить в советские времена. Это такой был необычный город. Портовый там Япония, там еще какие-то рейсы. И там была контрабанда, очень высокая преступность. И там была группа наркоманов, которые как групповые эксперименты ставили наркотиков. Интересно, что видения были все идентичные. То есть практически на научной основе. Они подтверждали опыт каждого другого. Потому что это были индивидуальные галлюцинации, они вместе видели, как сквозь стену видели того же самого человека, допустим, там какие-то другие миры и прочее. Они поверили в эти миры. И однажды решили уйти туда и остаться там. Там кайф вообще, здесь серость, скучность. Вот это вот просто материя, знаете, скучная, грубая. Вот такая жизнь бестолковая, надеюсь, никто вообще не понимает. Люди все закоснили в этих вот работе, в деньгах, вот, И они приняли интересное решение. Они решили поймать такси, план был такой. И там в Владивостоке все-таки есть такая сопка, куда, понимаете, фуникулёр с другой стороны, там очень ответственная такая сопка, есть одна видовая площадка, и там бухта Золотой Рог есть. И они решили, например, снять такси, убить по дороге таксиста, сесть за руль этой машины. Это средство времени. Но никакой машины не было своих толком. И вот с разгону в эту видную площадку выехать, как можно больше людей сбить и упасть с этого фуникулёра вниз с обрыва. И вот так с этими людьми перенестись в тот мир иной, где наконец-то они будут счастливы. Но благотворительная деятельность, хотите взять как можно больше народу с собой. Ну, чтобы все родились с ним от счастья. Вот представьте, вот такое сознание, на основании этих видений ума. Вот такое мощное влияние. Они сняли такси, поймали. И когда один наркоман замахнулся гаечным ключом за головой таксиста, тот увидел это в зеркало. И успел отклонить голову. И он сломал ему ключицу. Вместо удара по голове дали по ключице, водитель открыл быстро дверь рукой и на ходу выскочил, выпал из машины. Остался жив и сразу куда-то позвонил. С телефона автомата. Они пересели за руль, как это выяснили. Поднялись на эту сопку, там было много-много народу, это был вечер как раз, подходящее время, все залетали в Золотой Рог, очень красиво. Они нажали на газ, и машина заглохла. По непонятным причинам, никто не знает как, почему. Просто машина заглохла. В это время уже милиция подъехала, и они были взяты, так сказать, история попала в личный пресс. Стало известно. Вот их план такой. Это говорится о чем? О могуществе ума. Поэтому, что веды говорят? Раньше времени, пожалуйста, не вступайте в отношения близких с противоположным полом. Это может навредить вашему уму в будущем. Дети до 16 лет не случайно говорится. Если раньше времени, если человек не готов контролировать чувства и ум, например, бутылка водки, объект восприятия. Водка 40 градусов. Русская. Говорят, что одна из самых крепких напитков. Гордятся этим России. Чистая, как горная звезда. Реклама. Если вы попробовали при помощи чувств, ум это оценил, но разум не затронут, вы способны контролировать. Все, хватит обоих. Ничего хорошего это не приведет. Стоп. Нормально. Но если ваш разум не натренирован различать и выбирать, эта бутылка проникнет сквозь чувство ум непосредственно в разум. И вот тогда бутылка становится смыслом жизни. Это уже другая ситуация. Когда-то в Петербурге я видел передачу против алкоголизма, ну, знаете, там тревога была какое-то время в Советском Союзе, что как вот пьют. Ну, и несколько таких вот ужасных фильмов они создали против пьянства. Они, против, с ней помогли. Но были. И там покажут крупнопланом этих вот людей, уже спившихся, с улицы там кто-то, из подвалов находили вот крупнопланами, брали у них интервью и показывали, к чему это приводит человек. И я помню, показывают портрет одного человека, вот такого вот рода. Он не скоординирован. Он такой вот весь полуразрушенный уже полностью человек. У него уже никаких ценностей, ни семейных, ни моральных. Бутылка. И вот спрашивает вопрос. Кто такой друг? Скажите нам. Ну что вы думаете? Друг. Кто такой? Не думает, он стал серьезным. Он очень серьезный. Говорит, друг. Это тот, кто сам выпьет и тебя нальет. Люди смеялись. Вот они. Это значит, что бутылка проникла в разум. Вот это уже опасно. Мы завтра поговорим еще о психологии мужчины и женщины. Вы видите, насколько это опасно для женщины еще много раз, чем для мужчины. И почему это завтра происходит. Пока достаточно понять вот того, как работает этот механизм, как оскверняется разум, как искажается смысл жизни. Это сейчас, простите, обычного человека какой-то смысл жизни, обычно все спьется с деньгам, по материальной собственности, все это. Но это проникло в разум. Это не является смыслом жизни. Почему? А потому что это не смысл, а лишь средство существования. Средство для достижения цели. Когда взял рекламу в Петербурге, опять же, там, метро. Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Вот очень хорошо сказано. Это физическая наука. Это может быть средство хорошее, но это никак не является смыслом жизни. Я думаю, что деньги – смысл жизни, и мы зависим целиком от этого смысла, будем подвержены потрясениям. Например, во время кризиса в Америке когда-то, в 60-х годах, много бизнесменов покончило жизнь самоубийством. Потому что теряли большие деньги. Потому что их смысл жизни отрицался деньгами. Они выбрасывали с небоскребов. Кто-то даже шутил, как осенние листья стерели бизнесменов после падения. Это написано верно. Такой человек думает, мне пришел конец. А на самом деле конец пришел его деньгам, а не ему. Это его оскверненный разум. Как понимаете, самоубийство, суицид – это оскверненный разум. У человека нет более высокой цели, чтобы выжить в этой ситуации. Поэтому говорится, ставьте высокую цель жизни. Вы выживете, преодолеете все трудности, которые будут немало в жизни. Итак, разум, если он силен, он способен утверждать правильные вещи. Если слаб, если ум чувствует сильнее, то они опровергают его. Над разумом кто находится? Раз вы знаете, говорите. В нашем контексте душа, вы говорите, как буду записать? Я, сознание. Сознание на санскрите называется джива, то есть живой. Если говорить о признаке жизни, есть джива, сознание. Джива – это общая категория. Это может быть растение, это может быть животное, птица, человек, кто угодно. Все живое – джива. Одна категория. Это сознающая энергия. Самосознающая, что я есть, я существую. Ведь мы знаем об этом. Если живые знают об этом, я есть. А вот кто я, трудно сказать мне до конца. Вот это просто сложно. Вот тут мы запутаны. Но то, что я существую, все понятно. И вот посмотрите, если мы говорим об отношениях, в центре которых, конечно же, любовь и доверие, принцип семьи, любовь и доверие, это основа взаимоотношений, то любовь, а она бывает и доверие, на этих трех уровнях проявляет себя. Уровень чувств, ума, и разум. Три платформы для взаимоотношений. На уровне чувств любовь чувственная. Ну, просто приятная форма, приятный запах, походка, голос красивый. Ну, что еще к этому? Атмосфера была очень приятная, когда мы общались, познакомились. Возможно, это был какой-то праздник. Возможно, была какая-то дискотека, или какой-то клуб, или ресторан, не знаю, общественное место. Где люди просто веселились, слушали музыку, что-то приятное пили, приятные слова говорили, знакомились. И вот там это произошло, что мы почувствовали друг другу привлечение. Потому что чувство было очень приятное, мы были вдохновлены чувствами. И чувства послали этот импульс в ум, а ум остальное додумал. Когда мужчина смотрит на красивую женщину, что он думает? Он готов это сверхсуществу. Иногда волю теряет, или даже речи может потерять. Думаю, что это сверхсущество. Он пишет стихи, что-то божественное, небесное, запредельное, но существующее прямо перед ним. Стихи и песни поют. А через полгода говорит, она дура. Это выдумка ума называется. Это любовь иллюзорная, надуманная. Человек сам может это придумать. Как есть пример мускусного оленя. Олень этот мускус выделяет мускус весной, из пупка. Это духи, хорошие, аромат. Этот аромат попадает в нос оленю, и он начинает искать и бегать, где, откуда, кто. Этот же запах его возбуждает. Когда говорит олену, подумает, вот она. Я так узнал. Это связано с ней тоже. Это его собственная энергия. Вот так в уме мы можем сами же придумать какую-то вещь. А через 20 лет себе на жизнь скажем, ты мой абсолютный гуру. Но мы тогда полюбили друг друга. Что случилось? Почему? Да. Вот разочарование постигает выдумка. Все наши планы в уме, они иллюзорны, надуманы, основаны на желаниях чувств, но не на реальности. Есть два поезда. Один поезд люкс. Там биотуалеты есть. Там очень хорошо обслуживают. Там чай, кофе приносят. Там мягкие постели, все остальное. Но он никуда не едет. Но там очень хорошо. Там кондиционер. Есть другой поезд. Общий, индийский. Он выйдет сразу в 5 минут. Потому что те, кто не были, они даже не знают. Я даже не смогу объяснить, что такое индийский общий поход. Вы там умрете. Если сутки от вас ничего не останется. Вы там кучу болезней подцепите, что вас давят. Ну, вы не выживете. Только индус может выжить в индийском поезде. В общем, я нисколько не шучу. В индийский общий вагон вмещается несколько сот человек. Очередь стоит несколько сот человек. Это вот общий вагон. Вы смотрите на вагон и на очередь и думаете, как это возможно. И потом, когда поезд подходит, и двери, наконец, открываются, начинается нечто. И в окна, и в двери, и на голову, повсюду будут люди. Вот если вы встанете, вас просто сожмут, еще сверху кто-то будет лежать. Я не слышу нисколько. Сколько вот вместе, столько и позволяется. В общем, он такой металлический, крепкий, без стекол. Там только решетки на окнах. Все, для безопасности. И там уже, пожалуйста, беспредел полный. Уже кто как может. И на пол, и наверх, и на полку. Там 6 полок тут, 6 полок здесь. И стоя, и сидя, и как угодно. Больше людей тут много. Индусы? Сколько угодно. Это вам не Германия. Вы привыкли в Германию. Вы спросите, да нет, вообще-то мало, да? Я говорю, всю жизнь так живу, конечно. Всю жизнь так это такие вещи. Я имею в виду, условия бывают, я видел такие условия жизни. И вот люди иногда сидят в тюрьмах и живут в Индии, в нищих правилах. Это очень трудно. Но этот поезд идет по назначению, вот в чем дело. А этот люкс, он хороший, но он не идет по назначению, стоит на месте, куда сидите. Все-таки вот разум весь есть, в общем, рискнуло. Вот это разумное решение, правильно. Тем не менее, нужно выбирать цель. Не комфорт, а цель. И вопрос, почему же мы садимся в поезд, который никуда не едет вообще? Мы все-таки сидим в таком поезде давно. Ну, уже решили выйти, конечно же. Наконец, хотя бы ненадолго отойти, посмотреть, что из этого получится. Еще не бросить совсем, еще там кого-то оставить, старую жизнь начать, правда же? Ну, еще иногда просто тоже. Уже попытка такая есть, какая уже мы интересуемся этим. Но и там вот сразу отвернуться от такого комфортного поезда мы не можем, нет. Человек, он, если слишком привязан к этому комфорту, он кстати, нерешительный. Он мир изучает как суслик. Видели, как суслик мир изучает? Ну, очень интересно. Он из норы такой ходит. А там меня же идет так. Так посмотрим. Ну, чешок в нору стал же, да, все. Он ученый. Он далеко от норы не уйдет. Один великий святой, он рассказывал о том, что душа, она на самом деле трансмигрирует. Поскольку это вечная категория сознания, она трансмигрирует, она перерождается в телах. Тела как одежда меняет. Реинкарнацию, он объяснял этот момент. И йоги могут управлять процессом реинкарнации, они могут направиться туда, куда необходимо в следующей жизни, выбрать место назначения. Ну, вся Вселенная будет ориентироваться. Это очень великая наука. И он рассказывал о том, как это можно путешествовать без космических кораблей. Что это за процесс, механизм, как нужно переносить сознание свое, душу, в нужное место. Сейчас оно в этом теле находится. Я ощущаю, я оживляю эти чувства, этот ум. Я как бы так как слилась с моим сознанием. Но мне смерть не разъединится это. Это вот очень кажется, что это вот есть моя суть. Это просто есть янтра, машина, то сейчас я очень хорошо пользуюсь. Вот она ходит, смотрит, я даже не думаю об этом. Потому что желаю, и все, оно делает, оно говорит, оно думает. Я пользуюсь. И он рассказал, как можно перейтись на высшие планеты даже в себе. Земная планета не выше, она средняя. Она ниже среди высших. И выше среди низших. Посередине Вселенной находится. Здесь смешано счастье и несчастье. Средний уровень. На более высоких планетах там больше счастья. Но на низших планетах там, конечно, больше среды. А здесь смесь. Здесь мы зарабатываем как бы карму на будущее. Вот что здесь посеешь, то там, там пожнешь. Вот тут мы ответственны за то, как мы проживем эту короткую, но очень эффективную жизнь человеческую. И он рассказал, как можно путешествовать на другие планеты. И после лекции пришел один индус к нему в Индию. Сказал, слушай, мне очень понравилась эта идея путешествовать на другие планеты. Я вообще верю в это. У меня был опыт такой, знаете, выхода из тела, какой-то. Мне научите. Научите меня выбирать планету и путешествовать. Это духовный учитель. Мы знаем эту науку. Мы пользуемся его книгами. Он сказал, я научу. Я могу тебе сказать, достичь даже высшей планеты. Очень высокого. Нужно развить сознание, соответствующее здесь, уже сейчас. Но одно условие. Какое? Нужно платить что-то нужно, что? Нет, нет, билет бесплатный. Но билет только в одну сторону, обратно не возвращается. Индус сказал, о, нет, нет, я хочу просто посмотреть, вернуться обратно. Он привязан. В этом смысле рассказывается притча о цапле. Цапля, которая гуляет по берегу озера и ловит явок и лягушек. Там он живет. Вдруг какой-то день, когда ходила по берегу озера, вдруг небеса разверлись. И свет, сияние такое. Голову вверх, понимаю, там такая птица белоснежная, лебедь какой-то, небывалой красоты. Весь светится, он освещается. И он кружит, спускается на это озеро, начинает плавать, играть в воде, и цапля все это скрыла. Все пиявки посыпались, говорю, такого жизни не видел, боже мой. Ты кто? Я же Хамса. Я царский лебедь, я с разных планет. Я просто сел отдохнуть. На некоторое время. Простите. Да нет, нет, что, что, я такое чудо не видел, очень приятно. Я что-то с райских планет. Скажи, что там в раю? Ну, в раю тоже есть озера, да, только здесь, но там, там вода как нектар. Там лотосы пахнут много миль вокруг. Там вместо песка драгоценный камень. Там такие существа, все добрые, все умеют петь, танцевать, все счастливые. Там деревья дают любой фрукт, который пожелаешь, если ты видишь к нему, просто попроси его. Эти сразу дадут то, что желаешь. Сам ты себе хоть и на дыхание, боже мой. А как же можно попасть туда? Ну, я могу взять тебя. Я могу, я проводник, собственно говоря. Если желаешь, прямо сейчас пойдем, полетим туда, я тебя приведу. Я знаю дорогу. Ну, конечно, концапты. Только один вопрос. А пиявки там есть? О, нет, пиявок там, блядь, нет. Лягушек тоже. Ну, тогда нет. Что ж тут делать-то? Это я в том числе лягушки. Я туда добра не пойду. Это конфликт ума и разума. Как говорят христиане, душа как бы рвет вверх, но плоть слаба. Хотел бы. Ну вот, сомневаюсь, трудно, боюсь я. Слишком разрешили в этом. И у этого дяди есть тоже свои признаки. Это не умозрительно, это очень практично. Мы должны вспомнить, найти в себе три желания заветных, которые мы хотим исполнить при любых обстоятельствах. Если мы эти три желания получаем, мы больше ничего не хотим. Неважно, где вы живете, кто вы. Все живые существа имеют именно эти три желания. Но их исполнить здесь не могут. Но хотят. И они знают, что невозможно, но все равно хотят. Что это? Невозможно исполнить это в этой жизни нашей. Но мы все равно это хотим получить. Что-то. И нас не переубедит. Но все равно хотим получить. Сказали счастье. Что-то близкое. Можно записать на счастье. Я потом это приведу к трем этим вещам. Вы говорите, что вы думаете. Ничего не думаете? Вечность. Жизненная любовь. Это называется сад, вечность. Божественная любовь называется ананда, увеличивающееся счастье, ананда. Но то и другое бессмысленно, без главной категории. То есть почему мы здесь сидим? Зачем? Знание. Человек должен знать, знать. Что такое сад? Что такое, такое я? Осознавать энергию сознания главное. Согласны, что мы хотим эти три вещи? Мы знаем, что опыта нет такого, чтобы кто-то вечно жил здесь. Но я все равно хочу этого. Я знаю по опыту, что абсолютное счастье здесь не достичь никого. Но я все равно хочу этого. Еще этого. Я понимаю, что всегда будет какое-то невежество в этом мире. Тем не менее, с этим не согласен. Вот это и обнаружит нас. Вот эту категорию. Кто же я на самом деле? Я существо из другого мира. Из мира Сат-Чит-Ананда. Этот мир называется Асад временный. Ачи пол невежества, несовершенства. Мир Ананда, где счастье смешано со страданием. Перемешка. Ведь мы никогда не можем безоблачно наслаждаться. Всегда будет мысль беспокойства или страх потерять это счастье. Или все равно будет какая-то нехватка чего-то. Говорит, вы уже кого-то любите, любите мужа, любите жену, любите семью, любите страну, но всего же все, чего-то не хватает. Все равно чего-то не хватает. То есть счастье больше, больше, больше. Есть в санскрите два понятия счастья основные. Сукха-дукха – это счастье, несчастье. И вот ананда. Они разные. Суккам – двусложное слово. Кхам означает пространство, а су означает много, очень. Если мы выходим с вами, скажем, какое-то пространство, много воздуха, солнца, много воды, это как вот курорт какой-то. Суккам. Ум также у нас широкое мировоззрение, информация доступна, суккам, нравится нам это. Есть суккам, большое количество денег в кармане, возможности тоже суккам. Большой дом, большая машина, суккам. И дукхам, наоборот, сложное пространство, скованное, вот какое-то тюрьма, скажем, страдания, или тюрьма собственного разума, отсутствие знания. Или нехватка денег, вот дукхам. Это связано с нашими условиями жизни, сукха, дукха, что мы переживаем. Но ананда означает безграничный мир внутри. Но он безграничный настолько, что никакого количества материального пространства его не заменит. То есть равнодушны к этому, к этому пространству материального качества. Если даже вы находитесь в состоянии духа, в таких условиях, в вашей жизни, жизнь будет полноценной внутри. Это ананда называется. Это качество души. Достаточно познания говорить из себя, изнутри, и вы получите все, что вы желаете в этом мире. Как? Все остальное придет само по себе. Что душа обладает всеми квалификациями, всеми возможностями, всем могуществом. Нехватка чего-то означает, что я не способен получить это своими силами. Это то, что называется нехватка. Хочу, могу быть. Почему? Не хватает способностей, сил, энергии, вдохновения. Вот я бы хотел создать, скажем, шедевр мирового искусства. Но не могу. Почему? Не хватает вдохновения. Не хватает таланта. Я бы хотел написать музыкальное произведение, которое бы всех осчастливило. Я напишу, конечно, но просто что будет. Почему? Таланта нет. Нужно быть Моцартом, как минимум. Или Бетховеном. Итак, если есть квалификация, все остальное приходит само по себе. Ведь мы же ищем квалифицированных учителей, докторов и готовы платить им деньги. Сами. Любые, лишь бы только нас вылечили, считались квалификацией. Деньги сами приходят к тому человеку. Ему даже не нужно рекламировать себя. Ему нужно просто квалифицировать. Это то, что говорят ведические книги. Если мы добираемся до этого уровня сознания, то больше можем не заботиться о нашем материальном существовании. Все будет приходить к тому по себе. Как Христос, все остальное приложится. Потому что говорит, о себе уже позаботиться сколько ты не можешь. А если можете, то прибавьте себе росту хотя бы на локоть. Прибавьте себе разума или богатство. Почему не можете? Ну, вот видите. Мы это получаем по другим законам. Что за закон? В материальном мире этот закон называется карма. Закон деятельности. Карма – это работа, поступок. Это мысль, речь, деятельность, карма. И закон кармы – это взаимодействие этих поступков. Причинно-следственная связь. Если говорить вкратце, то формула такова. Что посеешь, то пожнешь. Если мы посадили, скажем, редиску, капуста не вырастет. Если мы взяли билет до Москвы, Нью-Йорк не может это билет купить. То есть наше намерение определяет нашу судьбу. Наше направление деятельности определяет нашу судьбу. То есть карма так означает судьба. Если мы совершили много в этой жизни хороших поступков, наше будущее будет лучше, чем это. Поэтому веды и священные писания говорят, занимайся благотворительностью, ради блага других живи, тебе же хорошо будет. Для тебя же это лучше. И не рой яму другому, сам туда попадешь, не плюхал, и сам потом будешь пить. К тебе же вернуться. Это причинно-следственная связь. На физическом уровне она работает постоянно. Вот какое бы действие мы ни совершили, на физическом уровне будет противодействие. Я хожу по сцене, а сцена противодействует сопротивлению материала. Закон кармы то же самое. Я сейчас отпущу, разожму пальцы, что будет? Видите, вы видите будущее. Представляете? Как вы догадались? Я просто разжал пальцы, а как узнать, что попадет вниз? А вы знаете закон двигателя, вы знаете закон. Вы можете видеть будущее. В этом размере мы видим будущее. Вот так же разум может видеть будущее по причинно-следственной связи. По нашему рождению, по нашим нынешним качествам можно судить о прошлой и прошлой жизни. Иначе почему все рождаются в одних условиях, но у них разная судьба совершенно? Если бы не было ответственности поступки, мы бы получали всегда результат желанный, который хотели. Все бы были тренерами. А это невозможно. Разные кармы, разные качества, разное рождение. То есть карма порождает качество. Плохая карма – плохие качества. Хорошая карма – хорошие качества. И от наших качеств уже зависит судьба. Как нас любят и не любят, доверяют или не доверяют – это уже судьбоносное решение. Интересно, что веды говорят, что если вы хотите всем нравиться, научитесь только одной вещи. Ну, это трудно, но только одна вещь всего. Умейте слушать всех, и все. Вы будете всем нравиться. Все будут любить. Как-то всех слушал. Ну что, это же ужасно всех слушать. Я могу слушать только себя, когда говорю. Но другие говорят, я уже отключаюсь, а через 2 минуты я отключаюсь. Мне уже хочется переключиться куда-то еще и слушать. Самое трудное. Хотя, конечно, когда про меня что-то говорят хорошее, я готов слушать часами. Но когда про кого-то что-то хорошее говорят, мне не очень интересно. Это тоже карма. Слушание означает, что мы формируем разум. При помощи слушания формируется разум. Вот эта наука центральная в искусстве взаимоотношений. Уметь слушать друг друга. Отсюда исходит понимание. Когда супруги ссорятся друг с другом, они просто не слушают. И орут поэтому, кричат. Потому что не то слушать не хочет, только сказать. Если громко сказать, наконец поймет. Напугают, крашут, страх. Но согласится с этим. Или как-то манипулируют, иду к психологу и спрашивают, как сделать так, чтобы муж стал послушным. Ну, ко мне многие женщины потом после этого приходят и говорят, ну, вот скажите, вы психолог, как сделать так, чтобы муж слушался? Не слушается, а грызается вообще. Потому что я обычно вот все понимаю, он ничего не понимает, еще со мной грызается вообще. Вот как? Скажите, вы психолог. Манипуляция сегодня. Нет, завтра мы поговорим. Что у нас на такой мужчине, женщине, как, что это за отношение, что у нас ценность, еще опасность. Пока мы общий разберем для мужчины и женщины, все это есть у каждого. И чувства, и ум, и разум, и их душа. Но душа не мужчина и не женщина. Это уже вершина взаимоотношений. Когда вы можете общаться с противоположным полом и видеть душу, вы самый чистый человек. Пока вы видите просто противоположный пол, вы еще осквернены. Вот собака бежит. Именно как корабль, как крейсер, ровно, значит, нос вперед и бежит. Здесь собаки все домашние. А в России много бездомных. И они бегают. И так вот ровно она бежит. Серьезно, сосредоточенно и знает, куда идет. Странно, что через мгновение разворачивает и так же бежит в другую сторону. Что случилось? Самка увидела. Противоположный пол. И курс жизни меняется сразу же. Мне один человек, который фермер, рассказал про быков. У них есть такой период, когда они активны, им нужна телочек. Вот их тогда разделяют, как бы там нужно регулировать, как рождаемость, потому что это делает ответственность, это же коробку. И вот, говорит, эти быки, вот на него пашешь, он любит работать. Он управляем, он обычно мирный такой, добрые существа, сильные такие существа, на него можно пахать, работать, и не любят все это. Но если он увидел там корову, говорит, нет такой силы, чтобы кот сдержался. Ни траву, ни корм, ни палка, говорит, бесполезно все. Он просто идет, там забор сметает, он просто к ней идет и все. Такая сила этих отношений. И если, говорит, человек, живя со своей женой много лет, так не познал душу, это просто кажется тем, что он ищет себе другую жену. Неминуемо. Почему? Тоже описывается. Закон посвящения. Когда чувства пресыщаются, ум отвергает. Он чувствует себя несчастным уже с этой женщиной. Собственно, женой. Ведь он же все выбирает, потому что было очень приятно, вдохновляюще, где-то показать вот здесь. Вся красота женщины зависит от чего? Вы не знаете. Веды говорят, от талии. Ух ты! Все, женюсь. Талия и все остальное соответствует. Потому что талия — это грация, это движение. Мужчина не знает об этом, но он даже не понимает, откуда это все. Но веды говорят, и от талии исходит грация и обворожительность. А потом добавляют в улыбку, и несложно это отвлечь, украсть, все вещи сделать. Это отдельно мы обсудим потом. Как быть красивой. Каждая женщина может быть красивой. Это несложно сделать. Это искусство называется магия, иллюзия. Любая женщина владеет ей. Звезды без макияжа видели? Не видели? Ну, люди удивляются. Это она что ли? Кошка облетела какая-то. Но они знают, как это делать, как двигаться и все остальное. Они обычные люди, но они знают это искусство. И вот талия очень как бы отличается от искусства. А потом проходит время, и талия меняется. И вот мужчина смотрит, говорит, ведь меня обманули, похоже, слушайте, ну, нет, я на этой талии женился, а этой талии не было тогда, подлог какой-то. И он чувствует себя как-то вот уже несчастным и смотрит на другую талию. Что, вы знаете, мужчина и женщина? Все уже знают? Или еще не все знают об этом? Да. Это происходит почти с каждым человеком. Почему? Потому что они не добираются в более высоких отношений, где вы не строите свои отношения на телесном уровне, где вы постигаете также душу друг друга. Вот поэтому говорится, брак священен. Вот по этой причине. Что цель его – одухотворение двух сердец. И там вы уже любите по-другому, независимо от состояния тела. Женщина красивая, начинается лет с 15-16, красота, и ее до того лет, говорится, 50, примерно, 55 максимум. Веда говорит. В этом период, когда привыкает, а потом она нет. Старушка, видели? Вот вы приходите, скажем, вы молодой человек, вам понравится какая-то девушка, приходите в гости, а там мать у нее уже пожилая, она хоть с тряпкой там моет, там трет, там все что-то делает. Вот такое устройство уже женщина становится, знаете, устраивает, наслетится. Она в каком-то халате, там растрепанная такая. Вот она такая каждая становится в итоге. А мы смотрим на ее дочь. И даже не знаем, что она станет точно такой же. В результате наших отношений, то есть я приведу ее вот в таком состоянии. Она перейдет к инфаркту потом позже. Я был на кладбище недавно в Прибалтике. И я заметил, что там мужчины все в районе 50 лет. Лежат. И один там долгожитель, 98 женщин. Ни один мужчина там не дожил в 0 лет максимум, но до 70 лет дотянул и все. Почему? Женщина сильнее мужчины, говорит себе. Она слабее физически, а вот и не сильнее. Она все равно его победит. То есть съест. Завтра обсудим, как эта женщина съест мужчину. Сегодня будет слишком тяжело, сразу же. А вот завтра уже будет готов, хорошо. Я уже предупредил, будьте готовы, как женщина съест постепенно мужчину. Они не кинули, они не знают, как, сами не знают, как это получилось. Ну, попался под руку, ну, съел, ну что. Есть такой анекдот про скорпиона и верблюда. Пожар в лесу, и все звери бегут к реке спасаться. И скорпион тоже бежит туда, но он же не может переплыть реку большую. Ищет транспорт. А тут уже огонь подбирается, и тут верблюд убегает большой. И ну, легко переплыть реку. И скорпион замолился, взови на свою спину, перевези на другой берег. Спаси мне жизнь. Да ты что такое? Ты меня укусишь. Да зачем? Если я тебя укушу, у тебя будет болевой шок, но кто не вместе, сам подумает, скажи, зачем тебя кусать? Мне нужно просто на ту сторону реки. А, ну если так, ну губи, ну поехали. Садись на гору. Он сел на гору, поплыл. Скорпион всю дорогу хотел ужалить его. Ну как, вот тут прям сидит на верблюде, понимаете? Очень удобно ужалить. И он боролся с чувствами, у него разум скорпиона. Но ум чувства тоже скорпиона. И вот тут у него конфликт большой, борьба такая, драма внутри. И где-то на середине реки он уже не мог терпеть. И говорит, ай, негодяй, я съел вообще что-то на тысячу, что не вместе. Зачем ты это сделал, дурак? Не знаю зачем. Это моя природа, я же скорпион. А ты зачем мне взял вообще? Сам виноват. Вот так. Природа? Такова природа, мы говорим. Но веда говорит, есть две природы. Есть материальная и есть духовная природа. И назначение духовной природы контролировать материальную природу. Есть люди как скорпионы, есть люди как собаки, есть люди как ослы, есть люди как кошки, есть люди как змеи. Да, но мы это можем контролировать. В нашем сердце есть эти недостатки, но мы их можем контролировать, мы их можем уничтожить в себе. Вот это высшая мера, это дух. Она обладает такой силой. Если я сосредоточусь именно на душе, желание души, потому что живое существо – это желание. Я сосредоточусь на желание в чуть, вся энергия души пойдет сюда, они сильные меня, они отвергнут все остальное. Они меня просто поработят сами же. А я душник пришел к духовному учителю в лес, освободите меня от иллюзии, от майи. Я погибаю в этом мире. Ну хорошо, просто ты учеником, ну ты живи вместе со мной, шалаш на постой рядышком, живи так же, как и я. Учись. Пример мой образ жизни. Хорошо. Построил шалаш. И вернусь, ну, уснул там. Рано-рано утром, очень рано, еще до рассвета, услышал страшный крик, зов. Просыпайся, немедленно крик. Иди сюда, спасай, помогай мне. Спаси мне жизнь. Ученик, как сумасшедший, выскочил на своего шалаша, посмотрел вокруг, там голову обхватил дерево и кричит, помоги мне, дерево мне схватило и держит, спасай, не жив. Стал крутить его гуру, не мог понять. Может, ты не того гуру выбрал вообще? Ты что, смотришь на меня? Спасай мне жизнь, тяни меня от дерева, видишь, как дерево крепко меня схватило, оно меня уничтожит. Он схватил за руку гуру, стал кричать, ты сильнее, сильнее, дерево очень сильно держит, оторвало. Ну, спасибо, ты спас меня, везде обязан. И пошел. Гуру Махарадж, я не вопрос. Знаете, я не знаю, конечно, я не уверен. Я извиняюсь, но мне показалось просто, что вот как бы вот не дерево сдержало. Простите. Так что, вы не держали за дерево. Вот так же ты пришел ко мне, простите, слушайте. Отпусти, маме. Отпусти эти желания. Освободись от желания, ты свободен. Нас здесь никто не держит, кроме цепей вожделения, говорится, жадности, похоти и гнева. Мы не можем прощать, допустим, и на смертном возрасте думаем, я его после смерти достану где-нибудь. Да, так глубоко эти обиды могут быть. Да? Мы не можем расстаться с этими несчастными своими, и счастьем привязаны. Скорбим, что утрачено, хотим видеть новую главную, строим и так, это жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. И где же разум? Чтобы понять, что все это временно и наполнено столькими страданиями. Это важно для того, чтобы человек имел именно счастливую жизнь в этом мире. Если он к чему-то привязывается, это причина несчастья. Потому что тот, к кому он привязывается, чувствует свое рабство. И хочет освободиться от него. Все родители знают это, что когда-то ребенок поднимет бунт против вас. Я тебе больше не слуга, я сам себе хозяин. Если вы привязаны, то это сильно страдание. То есть вы понимаете, что это частичка Бога, это душа, данная мне на сохранение, вы по-другому, если вы любите, но не привязываетесь, вы не объявляете это своей собственностью. Любовь и собственность – это разные понятия. Это как материя и дух отличаются. Любовь и вожделение – это разные понятия, как материя и дух отличаются. Правдивость и наглость – это разные понятия, так как материя и дух отличаются. И многие вещи мы путаем. Вот тут нужно разобраться, что такое дух, что такое материя, что такое тело, что такое сознание. Это первый шаг к построению прочных, верных отношений. Любовь, говорится, она свободна, говорится. Если вы хотите проверить ваш голубь или не ваш голубь, отпускайте его. Вернется он ваш. А не вернется, никогда он вашим не был. Не держите при себе силы никого. На том основании, что вы жена или муж, или мать, или отец, вы начинаете подавлять чью-то волю, эксплуатировать. И развивать чувство собственности. И это причина всех страданий и несчастья. Положение. Поэтому сейчас, поскольку есть такая тенденция злоупотреблять положением, люди отчуждаются друг от друга, даже родственники. Хотя все сразу, только застает самостоятельная жизнь, независимая жизнь. То есть мешают друг другу. Привязанность. Дело, как я говорю. Дело, как я хочу. Почему это? Мы контролируем друг друга, мы давим, мы требуем постоянно. А ведь говорит, не требуйте ни от кого ничего, не ожидайте, исполняйте простой долг. Если каждый научится тому себе, это идеальное отношение. Любовь в отречении, она дает счастье и свободу. Это истинная любовь. И обычно ей уже обучаются позже, не в начале брака, а в процессе и в конце уже. Достигают этого уровня. А в начале просто влюбленность, это просто чувство, весна, возраст. Божественные какие-то представления, это все для начала хорошо. Для начала. Но если мы не знаем, что делать дальше, это принесет нам несчастье. Развернется привязанность. И боль, конечно. И над душой располагается высшая энергия. Что это? Ну, в контексте религии вы говорите, но здесь мы напишем сверх. Я сердце знаю. Это очень интересный момент. Кто первый раз слушает, может подумать, а есть ли здесь доказательства какие-то? Сколько угодно. Может быть, на каждом шагу. Как мы это вчера спустили, не дожидали. Как могли этого не видеть? И удивился одной вещи. Однажды смотрел фильм производства какой-то мусульманский ученый. Ну, как бы в подтверждении Священного Писания. Его тема была направлена против теории Дарвина. Он нашел массу подтверждений и опровержений этой теории в природе. Что Дарвин заявил, как бы основная стержень его теории, эволюция выживает сильнейшей, более разумной. То есть побеждает силой. Вот эта теория сейчас, она и вредит нашим отношениям. Мы воспитаны на этой теории. Что сильнейший, разумнейший выживает. Это есть прогресс. Не стесняйтесь проявлять силу. Конкурируйте. Достигайте, сражайтесь, потому что это эволюция, развитие. Это усвоено сейчас мир. Но он нашел другие подтверждения. Как на самом деле выживают живые существа. Я лично был удивлен, таких примеров там было. Камера и все, что надо. Черепа отложила яйца, черепа появились. И когда они появляются, они должны срочно бежать к воде, потому что там на песке птица съест, кто-то еще съест, они быстро погибают. Поэтому их инстинкт гонит быстро туда, они этими лапами так перебирают, в камеру просто, и бегом, в море нужно. И там река была. И вот показывают эту картину забавно, как они все несутся, как бегут, эти лапами перебирают, спасаются в воду. И уже кто-то кого-то поедает, уже кто-то птица или там что-то еще. А один черепашонок так вообще заблудился, несчастный, уже устал, уже двигаться не может. Но все, жертва явно обречена. И рядом крокодил лежит. Жуткая холодная рептилия с такими, знаете, жестокими глазами холодными. И увидел. И так медленно подходит. И идет к воде. И отпускает. Я видел собственные глаза. Даже у них есть сострадание. Но случай с пингвином меня очень удивил. Арктика, не знаю, Антарктида, вернее. Пингвин минус 60 градусов. Как они вообще живут? Пингвиник откладывает яйцо на лапу пингвину. Сверху. Если положить на снег, яйцо мгновенно перемерзнет на лапу пингвину, и брюхом его что-то открывает сверху. И выходит отъедаться в море на целый месяц примерно. Вынашивает яйцо пингвин. Они собиваются в стаю, как они стоят. Без пищи это время все проводят. Днем на ночь держит это яйцо, лежавшись в кучу. На морозе, под снегом, вот так закрывая брюхом, вода в куче, ни за что не уронит его. Как они выживают? Потом он возвращается уже с жиром, с молоком, и уже как раз птицы появляются, он выкармливает. Все, они выживают за счет других энергий. Не потому, что они агрессивны, не только поэтому, а еще потому, что они имеют сострадание и могут совершать жертву. Это написано в этом. Что мир существует только потому, что еще кто-то умеет прощать. Если бы на каждое слово плохое было плохое слово, на каждый удар тысячи бы удары, это мира давно уже не существовало, но кто-то еще умеет прощать. И даже у животных есть, это видите, сострадание какое-то. Даже в семье, в детям, все такое. Вот как мы все живем. Если бы это только была бы агрессия, они бы давно уже всех съели, но если он сыт, он не агрессивный. Он зла не помнит. Там другая психология. И вот это сверхя, это то, что современные ученые называют одним из названий подсознание. Или еще инстинкт другое обычай. Мы изучали с биологами на кафедре биологии в Алма-Ате, в университете. Это слово инстинкт. И биологи не знали, что такое инстинкт. Или что это некая сила. Некое подсознание, некие матрицы, но что это за некое, никто не знал. Поэтому слово инстинкт я спросил, можно приравнять к тому, что я не знаю, что это такое? Говорит, ну, по сути, да, можно. Мы не знаем, что это такое, оказывается. А веды знают. Я объясняю. Хотите знать? Но это информация секретная, нельзя распространять. Только для Германии, только для русских, все. И только в Альтерсдорфе, больше нет. За пределы нельзя выйти, конечно. На секретной встрече тоже. Кошка больная находит лекарство на траву. Она не заканчивала бизнес-образование. Не получила. Как? Это ее знание, не ее знание. А что это знание? Это же знание. Верно, правильно понимаете. Она пользуется другим знанием. Также любят бобры, муравьи, перелетные птицы, пчелы. Они могут работать слаженно, коллективно, без революции, без кризисов, без перестройки. Любая клетка вырастает совершенно образом. Вы не увидите в природе, чтобы травинка какая-то выросла, и вдруг не получилось. Ну, как бы не получилось. Не бывает. Всегда получается. Что это такое? Откуда травинка знает вообще? И тем не менее, знание это есть. Все это совершенно образом поддерживается. Вы никогда не можете бросить зерно, сказать, семечко морковки, и чтобы выросла капуста оттуда. Все, точности поддерживается, никаких ошибок не существует. Теперь сделайте такую микросхему, маленькую. Бросьте в землю, полейте водой, и пусть вырастет ноутбук Ташкева. Не сможете. Вы сегодня всегда не сможете. Это энергия сверхсознания. Это знание, что он интуитивно, он чувствует запах травы и хочет ее съесть, вот и все. Но это знание. Или это другие просто способы. Интуитивный способ. И тогда вы сказали, ну это подсознание. Нет. Если бы это было подсознание, я бы управлял этим процессом. Но поскольку оно управляет мной, это не подсознание, а сверхсознание. Вот это и говорят. Это сверхсознание. Это не просто инстинкт. Инстинкт ни о чем не говорит слово. Оно скрывает истинный смысл в теле. Вы знаете, сейчас много слов, которые скрывают истинный смысл явления. Если то, чтобы сказать, любодеяние, это называется эротика сейчас. Вместо того, чтобы сказать убийство собственного ребенка, говорит, аборт. Это просто термины, которые скрывают истинный смысл. И человеку так легче становится. Слышишь, какой-то поступок. Вот. Это было следующего года войны Второй мировой. Как подмена терминов помогает достигать вот этих результатов. Один фашист достиг очень больших результатов уничтожения евреев. И исследовали это психологи. Как он достиг этого? Он подменил несколько терминов. Все, что он сделал. И успел был колоссальный. Вместо того, чтобы сказать, схватить людей просто в концлагерь, такие вещи не пройдут у них, когда лучше, культурный равновешный говорил, нужно переселить. Это нужно спеть. А когда нужно было бросить в печь и заживо сжечь, он говорит, нет, не так. Особое обращение. Вот как достигаются такие люди. Скрываются истинные смыслы, определенные терминологии. Если мы скажем, спросим кого-то, почему кошка находит траву и выздоравливает? Скажет, инстинкт. А что такое инстинкт? Не знаю. Я даже не задумываюсь об этом. Почему кенгуру зовут кенгуру? Слово кенгуру означает тоже не знаю. Когда европеец увидел этого прыгающего зайца в Австралии, он очень удивился, кто же это такой. И спросил аборигена, кто это? Говорит, кенгуру. Не знаю. Я сам не знаю, кто это. Прыгает. Но он записал кенгуру. Все, там не давай кенгуру. Даже не задумывался. Или море лаптевых. Вы думали об этом? А с чего там лаптевых вообще? Он никогда не принадлежал лаптевых. Люди все эти термины называют. Кто думает, вот теперь все понятно. Море лаптевых. Я понял. А это кенгуру. А это инстинкт. А это называется жизнь. А это, говорит, душа. Но он ничего насчет этого не понимает о том, что это же говорит. Говорит, слушает, но не слышит, смотрит, но не видит, думает, но не понимает. Осознанность. Вот это осознание является главным достоянием, богатством наших отношений. Мы имеем только то, что осознаем. А то, чего не помним, не имеем. И нужно просто вспомнить себя и свои возможности. Ума, разума и кто же такой я. Здесь есть все. Больше, чем можно найти во всей этой вселенной. Материальная область. Гораздо больше. Душа может светиться ярче солнечного света. Потому что человек всю энергию от сверхдуши. Это сила иногда еще называется вдохновением, талантом. Или особой силой влияния. Или мистические способности. Все они исходят сверху. Если мы никогда не совершали благочестивых поступков, мы теряем могущество. Потому что сверхя это полное целое. Если мы это делаем на благо всех, мы отсюда получаем благо. Поддержку продолжать это делать имеется. Если мы какую-то сумму очень хорошо потратили, выгодно, да, потому что другую сумму, что мы сделали то же самое, и так далее, процесс будет работать. Если мы правильно исполнили свои обязанности, в этом мире то же самое. Если мы это делаем для блага полного целого служения Богу, мы получаем все больше, больше и больше возможностей для того, чтобы продолжать эту благочестивую деятельность. И самая высшая благодарность – это распространение знания о самом себе. Знание мира. Где нет границ и помех национальных, половых принадлежностей, возрастных, умственных, где все духовные. Когда-то сделали спортивное состязание между детьми Дауна. Помните эту информацию? Известный случай, где-то забрали, может быть, поверить это было. Стадион свой сняли для этого. И там был забег. И вот поставь внимание, марш, где должны были бежать к финишу, они понимали задачу. Взрослые наблюдали. И они побежали, одна девочка на дистанции споткнулась, упала, больно ушиблась. И заплакала. Все дети Дауна остановились, вернулись к ней, взяли ее под руки, побежали вместе к финишу. Весь стадион стоя аплодировал. Душа-то есть. Даже когда разум поврежден, душа остается не поврежден. Это говорит совет, она всегда чиста. Если вода падает с неба, дождь, он чистый. Но если он соприкасается с пылью, грязная, неправда, не грязная, Поистине вода – это принцип. Вот что-то. Если вы видите, что человек разумен или что-то, какие-то недостатки, это принести. Принести низшую материальную энергию, с которой себя еще отождествляет. И вот нас нужно научить друг друга не отождествлять себя с этим принципом. И вы увидите, что неважно, если на пути лет можно проявлять божественные качества себя. Можно простым человеком и великим человеком одновременно. Каждый человек способен этого достичь. Мы же думаем, что только особо одаренные какие-то люди могут быть учеными или кем-то еще. Нет. Все одаренные. Все частички Бога. Итак, эта сверхя, она связывает все, все в этом мире. Это как бы клей, связующее звено, вот это разнообразие, которое поддерживается вот этой сверхэнергией. Если вы увидели рано утром паука, хорошо. А если вечером паука увидели, ну, это хорошо настигло. Если вышли из дома утром и увидели, что придет женщина с пустыми ведрами на встречу, вы можете обратно возвращаться. День пустой пройдет. А если с полными ведрами, наоборот. А если вы рано утром выйдете и поклонитесь дворнику, весь день успешно. Это примет народ. Никто не знает, как это работает, но это работает. Черная кошка все проскочила, вот, несчастье. Ну, что-то все равно будет. Там еще какие-то детали разбираться. И так всюду, всюду мы видим, мы живы в мире, очень связаны какими-то событиями, но мы не все их понимаем. Я ушел в тайгу однажды на Дальнем Востоке, вернулся к вечеру. И какой-то старик встретил меня и спросил, ну что там на близко, шишек много кедровых в этом году? Там кедровый сладик. Не тот кедр, а сладик северный. Там тоже есть шишки, они вкуснее, чем у того кедра, но мертвый. Я сказал, о, шишек у нас в этом году море просто. Столько шишек. Он говорит, ну, значит, тут много красной рыбы. Это до сих пор пытаюсь понять. Шишки. Откуда рыба знает про шишки? Если рябина очень ясная, то макморозная зима, говорится. Если месяц вот так вот выглядит молодой, то шуба одевает, очень морозно будет. И вот эти предметы, повсюду видите эти признаки, кругом, кругом, кругом. И мы можем понимать или не понимать. Но мир связан. Воедино. То есть вот это единственное мир мы сможем понять. Когда душа медитирует, на сверхэнергию знания поступает, поскольку просто вы уделяете внимание. Внимание. Каково все на свете? Сверхсознание – это тоже живое существо. И отношение их основывается тоже на внимании. Поэтому говорится во всех писаниях, обращайтесь к Богу, молитесь с просьбами, уделяйте ему внимание. Уже это делает вас хорошим человеком. Хотя ведь у Бога просите не в долг, а просто говорите, дай мне все. Да я ведь потом верну. Нет, дай мне вот и свечку, и дай мне миллион долларов. За свечку. Я потратил и помолился. Миллион долларов хочу. И чтобы все мои враги сдохли. Мы заказываем. И взамен ничего не предлагают. Только спичку, все. Хватит себе. Почему он хороший человек, говорит? Он хороший, обращается к Богу. А что он хороший? Что обращается к Богу, это уже квалификация. А значит, уже благочестив. Что не благочестив, пойдет воровать. Это гораздо хуже. Или обманывает, пойдет кого-то. Или станет ракшасом, или предателем. Или пастор, или кем-то еще и замкнется, как дерево станет. Это неблагочестивые люди. Неблагочестивые, они сковываются с неблагочестием, становятся индивидуалистами или человеком-ненавистниками. И потом говорится, когда человек обращается к полному, он пурна вода, пурна, и да, он пурна, пурна вода, это говорит, что есть полное тело, медитируйте, пожалуйста. Сколько бы туда ни сходило, не уменьшилось, сколько бы ни приблизилось, не изменится. Целое творение, целый космос дошел из этого источника. И он не изменился, он до сих пор существует. И потом все это творение свернется, придет в него, говорится, и он не изменится. Но снова из него и так далее. Это импульс, пульсация. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мы же живем в мире божественном, это же не творение рук человека, сами понимаете. И он работает под контролем. Потрясающе. Разум. Этот разум друг каждому человеку существует. Однажды меня потихоньку пригласили на собрание всех конфессий города Вологды. Я подумал, нет, туда не хочу. Ну, там каждый курицу кого-то хвалит, там нет, не пойду. Но голос очень просил, женщина говорит, вот я организую, то вот у нас будет как бы, ну, для мира, для понимания, ну, надо, ну, приходите, то что-то скажете. Вот. Ну, все равно же постепенно что-то нужно улучшаться, понимать друг друга, должны разные конфессии, что не было вражды, мы вот этого хотим, не хотим. Но я спрашиваюсь и пошел. И пришел, стал в свою очередь выступать, и сразу пожалел, что пришел. Так оно и вышло. Кто не поднимался на сцену, тот говорил про свою религию, самую высшую душу. И все уже сидят, вы знаете, такая атмосфера уже недоверительная. И я пошел туда же говорить, в том же духе. Думаю, ну как, дурак вообще, секунду. Я уже вижу все взгляды, настроение, сейчас что я скажу. И пока я поднимался, мне стих из Бхагавата Пурана пришел в памяти. Думаю, вот это нужно сказать все. Потрясающий стих. Все ценно. Может, даже заплакать. Но это себе не нравится. Только для вас придет. И я вышел и сказал, какая религия самая лучшая? Все говорит, ну все понятно. Еще один такой же вышел. Ну, разные конфессии, можете представить. Все так напряглись, вообще даже испугались. Я сказал, Бхагавата Пурана написано, как религия самая лучшая. Все еще больше испугались. Еще подтверждение есть. Та религия самая лучшая, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. И все заслужили. Никого ты не учил. Это суть духовной жизни. Это закон Бога. Поэтому называется религия. Но это не религия в обычном смысле слова. Это закон жизни. Религия — это чистая жизнь. Это все закон благости, любви и доверия. То, что называется религия, это формальность может быть. Если еще по-другому. Качество религии. Если на самом деле вы религиозны, вы должны быть духовным, качественным. Один духовный человек видел самолет с учеником. Ну а поскольку они духовные люди, не курят, не пьют, человек образ жизни, а там люди закурили в салоне. Очень подумал, ну здесь гуру сидит вообще. Тут многие типы, они не считаются с этим. Пошел человек, пригласить курить, тут запрещено курить вообще. А они что, им тоже ответили. Он пошел в стюардессе. Начался уже чуть ли не скандал, да, гуру позвал учителя, говорит. Почему ты так беспокоишься? Почему ты гневаешься? Почему ты раздражаешься? Если мы так же агрессивно боремся за свои права, то чем мы отличаемся от них? Кажется, то же самое. Только лозунг другой. Терпи. Будь духовным человеком. Уважай людей в любом качестве. Если ты очень сильно знание, то только при помощи любви уважения. Почему их возобновили то, что не курит? Так чем мы отличаемся от обычных людей, которые тоже кого-то не любят? Любите, говорит, врагов ваших. А иначе чем мы отличаемся от других людей, которые также ненавидят своих врагов? Вот эта любовь очень трудная штука, как же любить всех. Начинается такая практика с закрытыми глазами. Знаете такое упражнение? Глаза закрывайте и говорите. Всем желаю счастья. Только глаза не открывают вода. Когда глаза откроют, уже не всем счастья. Когда Иисус говорил, всех любите ближнего, и ему все задали вопрос, а кто мой ближний? Объясни. Не так просто, оказывается. Полюбить того, кого я не знаю, легко. А вот кого знаю, невозможно. Любить долго. Как так получается? Вот это и говорится. Пока мы не различаем материю и дух, о любви и речи быть не может. Это все область чувственных наслаждений и эгоизма. Мужчина по своей природе предатель, говорится. Что женщина лучше, смеется. Если просто говорить о мужчине и женщине, надоест, он возьмет другую найдет. Он сразу после свадьбы мужчина идет с молодой женой и уже смотрит на других. Это природа. Он не властен над своим телом, говорится. Но жена имеет власть над его телом. Вот поэтому он женится. И женщина тоже не властна над своим телом, а муж имеет власть над ее телом, поэтому она замуж выходит. Идея та же самая. Контроль чувств. Не можете сами, жена это сделает. Насколько ты смотришь? Для меня смешно. О чем она будет шутить? Она залезет в ум, залезет в разум, она залезет, она будет вас контролировать. Вот так. Куда ты собрался? Говори. Деньги привез? Давай сюда все. Это завтрашнее дело. Пока мы говорим, что есть отличие материи и духа. Просто остаться мужчиной и женщиной – это большая проблема. Сейчас как раз эта культура, она и процветает, что бабушка даже, она не хочет стареть, она хочет продолжать наслаждаться жизнью, делать физические операции, подтягивает корку затылки на спине и выходит в люди. Там у нее уже внуки, она продолжает это делать. Культура сейчас так навязывает такие идеи. А величие в этом женщине-мужчине. Мы забыли одну вещь. Я завтра расскажу, почему так произошло. Почему мужчины и женщины сейчас забыли свою природу и поэтому не знают, как жить счастливо. Счастье дешево не достается. Трудная задача. Легкая жизнь за дешевку, не верьте этим вещам. Пусть будет трудная, но это будет тревожность. Настоящая. Трудно контролировать чувства, трудно обуздывать свой ум, трудно изменить свой характер. Но это возможно, если нам будет построено, мы увидим, что это реально. Не беспокойтесь об этом, не просто какие-то умозрительные нравоучения. У нас будет практика. Мы попытаемся создать ту самую атмосферу, о которой мы говорили. Что же такое духовное отношение? Но это в процессе. Вот пока сегодня можно остановиться. И по этой теме можно вопросы задавать либо записки, либо устно, как удобно. Можно минуту на размышление собраться с мыслями. Есть какое-то желание, и как разобраться, откуда это желание исходит? Из ума или от меня? Звук есть. Итак, вот есть различные уровни, и желания поступают со всех уровней. И как разобраться, какие желания? Суть в том, мы говорили об образе. Образы передачи знаний. Помните, это сказки, где аллегория, пять чувств — это кони. Вот же это ум. Разум — это возница, управляющая колесницей. И я — это седок этой колесницы, душа. Вот теперь нужно просто разобраться, кто должен быть хозяином этого всего. Дело в том, что если вы просто ущемите эти чувства, эти желания, несете вредствие. Или ущемите ум, психическую ресурсность. Искусство. Вот нельзя и все. Это как жить подневольно, жить как в заключении. Это подавляет психику, подавляет наше здоровье, наши привычки. Путем подавления нельзя улучшить свое существование. Нужно разобраться, кто хозяин в этой структуре. Если чувства, кони, дать им волю, они ведут нас в область чувственных наслаждений. И душа будет несчастна. Разум будет разрушен. Ум будет беспокойство. Если ум и чувства возьмут все в свои руки, то разум ослабнет. И душа деградирует. Если разум все свои возьмет в руки, тогда он это направит к душе. Но это будет трудно, аскетично. Но если душа все возьмет в свои руки, то все будут счастливы. Все желания исполнятся. Видите, как я вижу? Поэтому даже не важно, откуда это, какие-то желания. Нужно просто разобраться. Кто такой я и что мне нужно для сознания души? И все остальное автоматически идет в карму. Потому что очень сложно так каждый момент разделять, различать себя, находить. Это очень трудно. Если мы главную вещь примем, все остальное встанет на место. Душа еще описывается как частичка сфер души. То есть, какова функция части по отношению к целому? Вот, рука – это часть тела. Какова ее функция? Служить всему телу, видишь? Вот, видите? Слуга означает «я», не господин. Если думаю, что господин, вот я так разрушаю все отношения. Если слуга своей семьи, это лучше, чем думать, что я господин своей семьи. Если слуга своего народа, это лучше думать, чем я, хозяин своего народа. Вот это уже позиция духовная. Если вы для служения здесь находитесь, это не смесь, очень полезно. И все желания подчиняются этому, значит, вы уже гробничны. Если для господства, это умственная платформа господства. Разум может тоже показывать это влияние, но автоматы исходят. Чувство превосходства над другими.
Как понять, что ты, когда человек увидел, ну, близком увидел душу, а не... То есть кажется, вот я так его люблю, вот я для него все, а он такой, допустим. Как понять, что ты действительно увидел душу, а не...
Душа – это частичка сверхдуши. Если вы видите в человеке духовное стремление, вы видите душу. Если видите в нем потенцию бескорыстного служения, вы видите душу. Вот сначала определите по этим критериям. И этому пути сопутствует развитие удивительных качеств. Когда человек может оказывать духовную внутреннюю поддержку, заботу, давать прибежище, защиту, вы чувствуете это. Как богатый человек дает защиту и прибежище, скажем, голодным. Он не чувствует этого. Подобно этому, когда вы общаетесь с таким человеком, вы становитесь полноценной личностью. У вас уменьшаются материальные желания, у вас уменьшаются недостатки, пороки, растворяются. Душа ваша, мысли возвышаются. Это все влияние духовной энергии. Почувствуйте, что вы любите и любите человека, любите других людей. Значит, это духовная личность. Общаясь с таким человеком, вы понимаете, кто такой сверхдуша, кто такой Бог, значит, это духовный человек. Если человек любит только человека, неодухотворенного, он упадет вместе с ним. Но если он любит Бога, а потом человека, он никогда не упадет. Это и есть поддерживающая сила. Как мы сказали, без сверхдуши в сердце мы очень быстро наскучим друг другу. Мы не безграничны в отношениях, а в качествах. Медовый месяц, и мы уже привыкаем. Все. Но если есть правильно регулированная жизнь чувств в семье, то сексуальная жизнь должна быть отрегулирована хорошо, чтобы мы не злоупотребляли этим. Иначе все снизу идет на низшие чакры, все эти чувства, возвышенные вещи. Все опустится вниз. Поэтому есть правила, предписания, законы счастливой жизни. Главное, что это регуляция сна, работы, отдыха, еды и возвышение ума, йога. И вы будете чувствовать счастье. То есть каждый человек должен стремиться к духовному величию и могуществу. Каждый. Тогда нам интересно общаться и полноценное общение может быть. Если хотите узнать, какой человек перед вами, задайте только один вопрос. Какова цель твоей жизни? И все будет ясно. Уже по цели можно понять, духовный ли человек или не духовный человек. По некоторым признакам можно понять, что перед вами герой великий. Просто по его настроению и целях. Просто поговорите с ним. И он раскроет свое сердце и понимает, перед вами герой. Но если только перед вами герой, это ловушка. Если только для вас добрый, это ловушка. Если только вас любят, а других ненавидят, это ловушка. Это ловушка. Это мышеловка.
Функция разума, когда делают лучшие условия, а как выйти с платформы разума на более высокий уровень?
Хороший вопрос. Как разум поднять на более высокую платформу?
Да, то есть, когда мы живем разумом, то есть мы контролируем ум и чувства, это очень аскетичная жизнь. И когда мы живем на духовной платформе, это жизнь именно такая полная счастье, духовное счастье. Mm-hmm. Как это сделать?
Я бы хотел это подробно рассказать на другом семинаре, но вкратце я сейчас скажу, что разум – ближайший сосед души, видите? Это несложный момент для разума. Очень близко. Он Ну, как бы догадываться, такое чувство, интеллект — это чувство, которое, при помощи которого вы можете ощутить присутствие души. Как вы можете по аромату понять, какой цветок перед вами, даже не видя его. Вот это разум. Вы чувствуете как бы аромат души скорее. Вот это разум. Любой разумный человек, он допускает эту мысль. И когда он допускает эту мысль близко, в разум, принимает, он испытывает чувство вдохновения, приподнятости, силы, энергии. Это называется вера. Это что, разум связан с душой. То есть, на самом деле, то, что называется счастье в этом мире, это просто вера. Почему молодой человек и девушка счастливы, когда женятся? Они верят, что они счастливы. Это вера. А потом они поживут немножко, и веру теряют, это что? Нет, получается, так не будет. И тогда они счастливы, когда вера уходит. Вера — это начало счастья только. Начало наших отношений. Если эта вера поддерживается, если жизнь развивается, это хорошо. Если она не поддерживается, то тогда наша жизнь разваливается. Что сначала содержится на вере. Веды говорят, сначала вера, потом же следующий ступень. Это мы обсудим все эти ступени. Простите. Завтра мы будем тему мужчины и женщины конкретно. А уже основываясь на этом знании сегодняшнем.
Есть ли какой-то другой вариант
по
назначению или только в индийском
общем вагоне? Очень разумный вопрос. Но вы хотели в люксе и по назначению. Я скажу, как это сделать, хорошо. Опять секретная информация. Если вы хотите счастливой жизни в этом мире, семейной жизни, и также не забыть еще цель высокую, то делайте так сейчас. Вы должны выйти замуж в этой жизни, прожить жизнь с мужем, живя в мире со всеми родственниками и с ним самим. Ни одного кстати только что не сделал. Потом, когда муж умрет, вы должны зайти на погребальный костер мужа. И вместе с ним, с дымом, отправиться на высшие планеты. Там наслаждаться несколько миллионов лет земных, поскольку услышали такую жертву. И потом вы спускаетесь с ним, рождаетесь на этой планете. Вы расстаете, женитесь и живете абсолютно счастливой жизнью. И знаете цель жизни. Вы заслужили. Это услуга. Это так же, как если у вас есть билет на люкс. Вы, конечно же, можете сесть в люкс. Но если нет билета, садитесь хотя бы в общий вагон. О чем мы говорим? Посмотрите внимательно. Контролировать чувства будет трудно. Это подобно общему вагону. Это некомфортно. Это сначала будет как яд. Это потому, что у нас сейчас мало заслуг у всех духовных. Нет духовных сил. Для нас трудно даже просто не пить спиртное. Вы только представьте, во что мы превратились. Это не какая-то не аскеза, это элементарная вещь. Но нам даже это, от этого трудно отказаться. От пива даже трудно отказаться. До чего дошло человеческое общество? Не говоря уже от незаконного секса, других вещей, это никогда полный брак, боже мой, сейчас что-то не услышишь, не видишь. Поэтому сначала вы, как я контролирую чувства, это как общество, вот общество. Но потом вы думаете. Потом вы видите, это просто метафора, это пример несовершенный. Сначала вы зайдете в общее, а потом он превращается в люкс. Тоже могу. Он просто превращается в люкс. Это так же, как в сказке. Все сказки ведические — это знания. Как муравей прятался от дождя под грибочку. Но то мышки бежала, говорит, пусти меня тоже. Я же только один помещаюсь. Ну, может, попытаемся, не попытаемся поместились. А потом другой, третий, четвертый сказка, говорит, растет под дождем. Вот такая интересная сказка. Другая история есть про двух лягушек, которые попали в банку, в капку с молоком. И они там тонули в этой истории. Не могли выбраться, лапы не скользят, не могут выбраться, гибнут в молоке. И она говорит, что больше не могу, умираю. Говорит, нет, давай подожди работать все равно. Пока живу. Они так работали, работали, взбили молоко, превратили в йогурт, потом масло, и выпрыгнули. Трансформация произошла. Это пример только в начале. Говорится, что счастье в луне благости сначала как яд, а в конце как мед. Счастье в луне страсти сначала как мед, а в конце как яд. Прожили в комфорте, а ни к чему не пришли. Яд в конце страшный яд. Если вы достигаете внутреннего комфорта, вам, собственно, без разницы, где вы есть. Вы абсолютно независимы становитесь. Вас не беспокоит ничего. Итак, мы о чем говорим сейчас? О могуществе духовном, утраченном. Это основа нашей традиции династии. Заметили, что династии больше нет? Да, они смотрят только на духовной силе. Мне одна женщина сказала в Ташкенте, она умерла. Она была прямой потомок Мухаммеда. Не знали священники в Писании. Она сказала, что род, в котором нет ни одного святого, он проклятый. Поэтому то, что вы людям несете это знание, говорит, вы восстанавливаете человеческий род. Станьте святыми, всем созданным, готовы спасти всех своих родственников. Детей, внуков и так далее. Не смиряйтесь с деградацией. Не соглашайтесь с этим. Никогда человек не может соглашаться с эксплуатацией, написанной из несправедливости. С аморальным поведением. Но не должен никогда с этим примиряться, заключать союз. Это как яд сейчас, но в конце мед. Если есть вопросы еще, пожалуйста, несколько. Такая большая лекция, нет ни одного вопроса. Или все понятно, или ничего не понятно. Да, там есть.
А как не смиряться с такими пороками других людей и самому при этом не впасть? Ну, чтобы как с этим бороться?
Я вас не вижу.
Вы сказали, что нужно не смиряться с этими пороками людскими. Как можно не смиряться с ними, а в то же время самому не пасть? Что делать?
Несите знания, люди. Обучайтесь обучать других. В этом экспедиция жизни. Учиться обучать других. Все, что дорого вашему сердцу, расскажите. Люди. Если вы просто указываете на недостатки, это не поможет никому. Верно? Врач, если просто поставить диагноз, это недостаточно. Нужно еще дать лекарство. Знаю. Так вы будете защищены от сложности.
Обычно, когда ты такие знания даешь человеку, который первый раз их слышит, тебя понимают за сумасшедшего.
Нормальный раз. Обычно так, может такое быть. Ну, обычно так, да, поскольку люди просто не знают. Тогда будьте осторожнее, все сразу знали, да. Я говорю, знаете, какой хороший торт вообще физического знания. Откройте рот. Все будет, я все больше общаться не буду. Я больше не хочу только торта. Он, конечно, вкусный. Я чуть не умер вообще такой торт. Это свойственно всем, как бы, новеньким, которые уже что-то поняли целиком, они так готовляются, что готовы весь торт сразу запихнуть в рот родственнику близкого. И тот не знает, куда бежать. А он говорит, ты демон. Демон. Это черно ладно бежишь, что должна. Иногда какие-то люди ко мне приходят и говорят, спасите меня от этого святого. Он меня скоро убьет, я не знаю. Жизни никакой не дает. Преследует меня. Это мы можем. можем быть немножко объективными по природе еще, хотя и не знали, но качественно еще можно не всегда точно это правильно делать. С другой стороны, если чисто пророков нет, родственники взгляд нас, потому что просто не понимают, а слепо прямо проявляют. Поэтому иногда мы начинаем давиться, ругаться с ними. Это природа родственников, не принимают ничего серьезного друг от друга. Вот это проблема семьи. Они на серьезную тему практически не разговаривают. Самая серьезная тема у них денежная, это все, и воспитание, детям что купить, там, дела живут. Но на духовную тему серьезно практически не общаются. Это проблема семьи. Ну, они, конечно, фамильярные такие уже, это развязанные, вульгарные становятся, привычные. Но они забывают про душу. И тут такой.
Папа.
Папа, как мальчик себе папа, знаете. И сам не ожидал, что такой будет эффект. Я только-только что-то услышал, что-то прочитал, ну я уже так готовился, и мать приехала, узнать, чем тут занимаюсь. Уже мне ясно отказался, что тут вообще странно происходит. Она взволнованно прилетела из Дальнего Востока в Петербург. Он говорит, ну объясни мне. Вот я сейчас помню, где мы с ней. Он говорит, ну объясни мне, ну что, что это такое? Что ты читаешь? Что, в чем, что за учение у тебя такое новое? Я говорю, не понимаешь, что суть учения в том, что мы души. Это что такое? Я не знал, как же ей объяснить, вот мать, что такое душа. И нашел пример. Это означает, что мы не дела. Что на самом деле ты мне не мать, я тебе не сын. Не душа. Я что-то не брала на месте, все. Потеряла сына, все. Папа, все, кто говорит, это пенец. Ну, что-то сознание потеряло. Вот это учение. И он абсолютно в этом уверен. Все. Все, потеряла ребенка. Я как-то ее эмоцию запомнил, но не знал, как же поправить все это. Потому что, от души отказаться же я не могу все равно. Я еще не готов интеллект разобраться в этом. Потом я приехал уже к ней и стал общаться как сын с матерью, как раньше. Стал готовить вместе с ней и так далее. Но постепенно, думаю, нет, подожди. Дай я как почитаю сама. Ты еще дурак, похоже. Она почитала сама, сказала, понятно. Ну, ты догадался мне рассказать, конечно. Ты же мне хватило разума просто самой разобраться во всем. Она сейчас, она этим живет всем сердцем. Ей 81 год. Она сейчас самый счастливый человек, вот, когда я помню всю ее жизнь, как ей было трудно с отцом жить. Очень трудно. Жалость часто мне. И я видел, как это было трудно. Отец вел ребенок, но они прожили всю жизнь. Она все равно любит, а отец тоже. Она как он любит, признает друг друга 70 лет. Это было настолько удивительно, потрясающе их жизнь. И мать страдала настолько болезненно, столько операций. Боже мой, я не знаю, как она вообще дожила до этого возраста, никто не знает. И теперь она самый счастливый человек, которого я видел в ее жизни. Очень часто. У нее голос звенит, как у молодой, она светится и вся ночь, она связана с Богом сейчас, в сердце. Без всякого религиозного фанатизма. Это не религия, это реальность. Сейчас религия конфликтует друг с другом, эта область еще очень сложная. Но Бог в сердце человека в каждом. Сорвайся чахам хридиса, мишта вода, слизь угодно, Бога человека. Говорится, это в каждом сердце живут лишь так, где для каждого атома есть сверхсознание. Вот это нам нужно практически. Религия в нашем сердце. Бог, храм – это наше тело. Эти отношения начинаются. Как вот Богу сейчас относится, так относится ко всем людям. Ну, точно так. Это источник всех. Это основа всех отношений.
А скажите, пожалуйста, получается, что если в семье мы фамильярно друг к другу относимся и какое-то получим знание, хотим дать там, своему близкому, чтобы избежать такого, мы просто должны аккуратнее относиться к человеку. И даже если мы хотим дать это знание, то просто его другим языком, другой формой сказать. Ведь знание это ведь хорошее, но в любом случае это торт, но важно просто немножко ложечкой его давать.
Фамильярность приводит к пренебрежению. Так, что мы уже не хотим слушать ничего серьезного друг от друга, каких-то наставлений. Вот это не статус дружеских отношений с ребенком. Просто фамильярные отношения, можно честно. И потом сексуальные, и все, чередуется. И самая серьезная тема, опять же, да, финансовая, это вот как прожить эту жизнь, там вот детям, дела материальные, все. Но душевных, глубоких разговоров очень-очень редко можно встретить в каких-то семьях. Где-то есть высокие стремления, в теле с вдохновением, и творческие какие-то натуры очень глубокие. Любят жизнь в целом, интересы какие-то, какой-то за пределы семьи у них много интересов. Это редко можно. Вот поэтому жизнь отрегулирована просто, чтобы не потерять ничего. Семейная жизнь имеет это затягивающее влияние, миллиардное. Но веды говорят, утро, каждое утро, для медитации. Возвышайте мысли, общайтесь. Но только на духовную тему по утрам. Можете со священным писанием, можете медитировать на звуки мантр, заниматься медитацией. День для работы. А вот вечер для вот таких отношений, где можно немножко фамильярность, дружеских шуток и приятно проводить с близкими людьми, чтобы эти отношения тоже развивались. Но утро для медитации, вполне серьезно все. И глубоко. И день для деятельности ответственной. И вечер снова для того, чтобы могли общаться и быть счастливыми. И вот так нужно все отрегулировать, чтобы все было на своем месте. Когда фамильярность все поглощает, уходит серьезность. И вы никогда не станете святыми в таком окружении. Все, мы тесты пророка нет, даже если вы Иисус Христос нас не примет просто. Это называется история Бога Панчет. Маленький ребенок бегает голышом по деревне. Ну, там, 3-4 года. Это нормально. Но он подрастает, и вот его уже начинают журить. Голый панчет, все из пророка, что пора одеваться уже. Ну, вот он оделся наконец. Но прозвище так осталось, голый панчик. Вся деревня знает, это голый панчик. Нам нужны ответы. Он пошел в школу и лучше всех учился. Кто сам отличный? А, голый панчик, что ли? Вот такой все знает, голый панчик. Он закончил школу, лучше всех с отличием. А, это наш голый панчик. И попал в город, закончил высшее учебное заведение, стал известным адвокатом. А в деревне так говорят, это наш голый панчик. Вот это фамильярность называется. Кем бы вы ни были, ну просто для меня, муж или жена, голый мальчик. Вот это ловушка. В этом случае жена не сможет увидеть святость мужа, а муж в жене. Вот поэтому жена будет сравнивать мужа с кем-то другим. С каким-то идеалом другим уже. А муж же могут сравниться с какой-то другой женщиной, с каким-то другим делом. Из-за фамильярных отношений. Чрезмерно. Фамильярные отношения чуть-чуть это хорошо, в супружеских отношениях не имеет места быть. В этом тоже есть вкус. Но нужно это принимать.
Обязанности и погружаемость в какие-то трудности. То есть, или же это мой долг, который я должен больше по трудному нести, я должен его нести. То есть, как вот понять вот этот момент?
Не ситуация определяет, правильно мы поступаем или неправильно. Только наша решимость и сознание. В одном отце я был духовный учитель, самец. Не слышу, как ты скажешь. Но поскольку здесь есть новое совершенно, тоже послушаю. Саньяси, значит, отреченный монах. Он был учитель царя. Царь однажды вышел на крышу своего дворца, посмотреть на город и увидел своего гуру, саньяси, который собирает там пожертвования, чтобы поесть что-то. Ну, вот странно. Я царь, он мой учитель, он в моем царстве побирает нищенскую. И написал записку, я дал слуге, передай этому садху мое пожертвование. Сбросил его, прикрывал свою записку. И гуру прочитал записку, ну вот написано, все мое царство твое, и подпись, царь. Ну, рассмеялся и обрадовался. И пришел на записку к царю и сказал, ты только что все свое царство отдал мне. Теперь ты такой же нищий, как и я. Он рассмеялся. Я монах, я не могу управлять царством, не должен. Управлять будешь ты. Но чтобы поесть, будешь со мной ходить, собирать пожертвования. Ну, с ним работаем вместе со мной. И так в течение года царь управлял царством, но чтобы поесть, выводил свою гуру и собирать пожертвования своих пост. То, что мы давали, он съедал и все. И слух, если он царство пошел, что наш царь святой. И репутация так укрепилась. А через год гуру сказал, забирай свое царство обратно теперь. Но помни, кому оно принадлежит. Вот все, что нам нужно знать. Нужно помнить, зачем мы все это делаем. Всего на всю жизнь. И все в жизни развернется прямо в противоположную сторону.
Вы рассказали пример о том, как вы пытались проповедовать своей матери. То есть это очень сложно, я тоже с этим столкнулся, потому что проповедовать старшим очень тяжело, потому что по сути своей я как младший не могу давать наставления старшим по возрасту или. Тем более родители это более такое. То есть они должны давать наставления. И вот как это сделать правильно, чтобы донести знания именно людям, которые старше меня по возрасту, по жизненному опыту.
Есть разные отношения, разные традиции семьи. В нашей семье все было просто. Для меня мать была как близкий друг. Я с ним мог разговаривать на такие темы напрямую, как на равных, как друзьями с ним могли общаться. Я, конечно, понимал, что на мать и уважение, но тем не менее, в таких вот светлостях они были как равные. Есть субординация, есть такие традиции, где мы чтим на возраст, мы не можем давать наставления. Тогда мы задаем вопросы. Что тут думаешь в этой книге? А тут написано то-то, то-то. Как ты растолкуешь? А я понимаю, это так. Вот, вот такие образы можно тоже общаться. Да, достичь что-то. И на самом деле они говорят, что ваше сердце находится там, они заинтересуются. Не просто ваши желания, или, может быть, ваши какие-то амбиции. Знаете, как этот рассказ Льва Толстого «Отец церкви»? Помните? Есть фильм, есть рассказ. Там описывается, что это был очень часто любимый офицер в свое время, который потом стал отцом церкви. И от того, что его амбиции не были исполнены в миру, он ушел в монастырь за гордостью. Чтобы доказать, что ты снести с тем миром. Бросил он в лицо все. И потом друзья пришли навестить его и увидеть в монастыре. Но он пришел, отвернулся от них все. Что я ничего общего больше с миром не имею. Когда друзья обратились к его наставнику и сказали, вот вы говорите, что он стал святым, мы видим того же самого. Того же самого офицера, Чеслава. Он просто сменил окраску. Но на стене то же самое. Если родители это видят то же самое, что я эти амбиции тут удовлетворил, отказался от этого материального долга, просто свое лицо из эгоизма в самый другой путь, чтобы всем другим показать, это тоже не почувствовал. Но не приуда. Но если мы сердцем принимаем это как любовь, как моя жизнь, они, несомненно, попытаются понять душу. На сегодня все. Все устали. Сегодня день заездов. Завтра продолжим. Спасибо большое.